Вас приветствует Елена Лиховская.
Александр Плющев, доброе утро.
Звуком рулит сегодня Ольга Рябочкина, боевая команда на борту радиостанции «Эхо Москвы». И начнем уже минутки через три. Здесь Лев Гулько, ну куда же без бессменного Льва Гулько. Он познакомит нас с новостями, публикациями сегодняшней печатной прессы. 8.35, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, а между ними еще о спорте успеем поговорить. Кто смотрит нас на Ютубе, дождитесь 8.47, сегодня будет огненная распаковка товара для отдыха Елены Лиховской.
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
В студии Маргарита Станичук, здравствуйте. С начала работы в России системы быстрых платежей было совершено свыше 53 тысяч переводов. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бабкина в ходе онлайн-конференции. По ее словам, в системе сегодня уже участвует 12 банков, еще около 100 подали заявки на подключение. Бабкина считает, что вне зависимости от того, в каком банке клиент обслуживается, у него должна быть возможность перевести свои средства. Она отметила, что эта норма будет закреплена на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже есть, и он принят в первом чтении Госдумой. Подключение к системе быстрых переводов должно стать обязательным в первую очередь для системно значимых банков. Директор Департамента национальной платежной системы Банка России привела данные, согласно которым средняя сумма перевода составляет примерно 7,7 тысяч рублей. Общая сумма переводов составила 410 миллионов рублей, из которой по системе быстрых платежей почти 70% пришлось на переводы в Тинькофф Банк, и из него это 278 миллионов рублей. Свои данные по переводам раскрыл и Тинькофф, для клиентов которого услуга начала работать 28 февраля. В банке сообщили, что за первый месяц с 28 февраля по 27 марта количество переводов в Тинькофф составило чуть больше 23,5 тысяч, а из Тинькофф 13,9 тысяч. Максимальный дневной пик переводов по данным банка был зарегистрирован 15 марта. Это более 20 миллионов рублей. Кроме того, в банке подсчитали, что самый высокий средний чек бывает по вторникам – 11 552 рубля. Минимальный средний чек по воскресеньям – 6 537 рублей. А вот самый высокий дневной средний чек был зафиксирован 6 марта и составил 17 518 рублей. Что касается переводов из Тинькофф банка клиентам банков-участников системы быстрых платежей, то общая сумма переведенных средств превысила 78 миллионов рублей. Средний чек переводов из банка составил 5 019 рублей, а средний дневной оборот – 2,8 миллиона рублей. Система быстрых платежей Банка России позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. В перспективе эта система позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот она обещала, Лев Гулько. Доброе утро.
И газеты.
Доброе утро. Начнем, пожалуй, как традиционно с наших партнеров. Может быть, там так сделаем сейчас это красиво. Давай.
Публикации наших партнеров.
Вот. Газета «Вечерняя Москва». Я уже второй день наблюдаю некий такой небольшой хай-пик по поводу, так сказать, количества бракосочетаний и разводов.
И их качество.
И их качество, да. И разводов, и, собственно, количество вот там рожденных детей, нерожденных детей. В общем, такой некий демографический присутствует такой хай-пик в нашей с вами жизни. Ну, по крайней мере. Вот и газета «Вечерняя Москва». Психолог рассказал, когда лучше принимать решение о свадьбе.
Так.
Когда? Значит, во-первых, начинается с того, что за прошлый 2018 год количество разводов в России уменьшилось где-то около 4%, на 4%.
А я читала, что и свадеб тоже количество уменьшилось.
Вот. Нет, это вообще дело такое всегда там. Они, мне кажется, равномерно идут, поэтому ничего не меняется, в принципе. Вот. Что дальше? Дальше психолог-практик Анна Сухова. Есть такое понятие. У них психолог-практик. Есть, наверное, психолог какой-нибудь, так сказать, какой-то не практик, а есть практик, психолог.
Есть теоретик.
Психолог-теоретик. Психолог-теоретик, да. А особенно это касается обеспеченных мужчин. Вот она пишет, для которых женитьба нерентабельна с юридической точки зрения.
Да ни с какой она нерентабельна для
нее. Да, прямо заключить брачные договоры, все в порядке, перестаньте вы.
Когда люди живут не в браке, они сами выбирают такой формат отношений, при котором никто никому ничего не должен. Сбежались и все. Вот. Но после заключения, вот утверждает психолог-практик, брака могут значительно, так сказать, измениться отношения. Многие мужчины боятся, что женщина после заключения брака превратится из принцессы в тыкву. В принципе, в тыкву превращалась карета.
Так.
Да? Как мы знаем, но... в Золушке. Ну, вот как-то психолог говорит, что из принцессы в тыкву.
Психологу видней.
Да. К сожалению, это часто оказывается правдой, она говорит. Да.
Не безосновательно.
Дело в том, что не все женщины понимают, что после свадьбы на них накладывается определенная ответственность. Забота о муже, совместное с ним планирование бюджета.
А она раз и тыкла.
Да и общее будущее. Да, раз, да, и потыкла, я бы сказал.
Мне ужасно нравится язык, который здесь это написано.
Да. Ну, это простой, нормальный язык. Да, они расслабляются и считают, что все за них должен делать и решить муж. А мужчины, в свою очередь, после заключения брака начинают предъявлять своей второй половине слишком завышенные требования, такие отношения обречены. А вообще, по словам психолога, решение о браке должно приниматься в первый же год отношений. Чем дальше, тем уже, так сказать, да.
Да.
Вот. Собственно, психолог-практик, что советует?
Год продержался, и все,
да,
и нормально.
Продержался,
и хорошо.
И хорошо. Да.
А нет, и нет. Все, извини,
старик. Вот. Вот такая история, с которой знакомит нас газета «Вечерняя Москва». А, ну, кстати, если перейти к другим изданиям, например, вот приложение «НГ-наука», «Семейные узы россиян не тяготят». Не тяготят, потому что в преодолении демографического кризиса вся надежда на многочисленное поколение, родившееся после 2007 года. Вот они уже будут увеличивать народное население там, и прочее. А сейчас уже вот это вот все, что до, это демографический кризис. Вот. А дальше, давайте дальше пойдем. С этими семейными отношениями разобрались. Теперь
новая газета. Нет, ну у тебя вся подборка специальная,
нет,
такая.
Нет,
про...
нет.
Чему
нет.
Нас учат семья и школа?
Семья и школа, да. Нет, ну там, может быть, где-нибудь встретиться еще. Нет. А новая газета пишет такой большой... Большое у них расследование. Крым в закладках. 6-7 страница. Ирина Тумакова. Такой специальный репортаж о том, как одинокие рейнджеры на «Жигулях». Рейнджеры закавычены, и «Жигули» тоже. Борются с наркодилерами и системой тайников с отравой. Крым в закладках. Ну, в закладках это там, где, так сказать, да, закладывают наркотики и прочее. Зависимость Крыма такая большая. Полуостров становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков. В Крыму после весны 2014 года появилось кое-что новое. Размах наркомании, поразивший, по оценкам местных активистов, половину, а то и две трети молодежи. Не знаю, правда, что было до 2014 года. Ну, может быть, оно и увеличилось. Вот. Такое большое расследование. Будьте внимательны, кому это интересно. Это новая газета.
А там же Казантип-то прикрыли. Он же в Крыму был.
Это раз... фестиваль?
Да, рассадник наркотиков-то, как говорили.
По-моему, да, к вам вот. Там прикрыли.
Прикрыли,
да.
Смотри, а да. Все разрослось.
А все разрослось, да.
Непорядок.
Ну, еще одна публикация, еще успею. Значит, почему выдача убийцы Пола Хлебникова ничем не поможет следствию? Украина выдала, а это, оказывается, ничем не поможет. Об этом тоже пишет сегодня новая газета.
В Москве 8:15. Доброе утро. Новости на Эхе. Верховный суд России и правительство поддержали инициативу об ужесточении наказания для пьяных водителей за ДТП со смертельным исходом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Дума примет отдельный законопроект с поправками в 264-ю статью Уголовного кодекса. По данным Володина, в России ежегодно более 4500 человек погибают по вине пьяных водителей и более 25 тысяч получают травмы.
Госсекретарь США Майкл Помпео призывает не сравнивать голландские высоты с Крымом. По его словам, Израиль захватил эту территорию, чтобы защищать себя. Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю народа, который не представлял для нее никакой угрозы, цитирует РИА выступление Помпео в американском Сенате. В конце марта президент Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. Это решение резко раскритиковали арабские страны. В Москве заявили, что решение Вашингтона нарушает резолюцию ООН. Компания Boeing в марте не смогла продать ни одного самолета модели 737. Это произошло впервые за несколько лет, отмечает Wall Street Journal. После двух авиакатастроф этих лайнеров почти все страны мира запретили полеты Boeing 737 в своем воздушном пространстве. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие в тылу, отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах, сказал министр на закрытой части селекторного совещания в Минобороны, утверждают источники РИА и РБК. В качестве вопиющих примеров формального отношения приведена ситуация с вдовой капитана, погибшего в Сирии. Ей через суд пришлось доказывать право на надбавку к пенсии по потере кормильца. В Москве сегодня облачно с прояснениями, дождь, и днем до 13 градусов тепла. Сейчас столица плюс 10, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как это перерыв? Реклама!
Новые шины «Кордиант» обеспечивают комфорт и идеальную плавность хода. Дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление с дорогой. Уникальная технология «Веткор» защищает от аквапланирования. «Кордиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на kardian.ru.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает апартаменты премиум-класса в солнечном Батуми с видом на море, приносящие прибыль от полумиллиона рублей в год.
Интересно. И сколько стоит?
Роскошные апартаменты премиум-класса под ключ всего за 3 миллиона рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. Приглашаем вас в самый солнечный город, в Батуми. Поездка за покупкой апартаментов со 2 по 5 мая.
Что входит в поездку?
В поездку входит перелет, проживание, развлекательная программа и потрясающие грузинские застолья. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbit.net.
От режиссера фильмов «Духлес» и «Духлес 2».
Меня зовут Матвей. Я был миллиардером до вчерашнего дня.
Владимир Машков.
Ты войны хочешь?
Война, значит, война.
«Миллиард». Кино с 18 апреля. Для зрителей старше 12 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Буду я молчать.
Алиса отказывается.
Машинка.
Ну, как всегда у нас. Алиса. Алиса, заткнись.
Смотри, как она. А, значит, слышали мы новости про Министерство обороны, да? А, и газета РБК тоже пишет про Министерство обороны, которое переводит регионы на военное управление. Значит, о чем идет речь? Во вторник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что военное ведомство намерено открыть во всех регионах России центры координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, который есть вот у РБК. Эти центры будут представлять информацию по социальным и экономическим вопросам, сообщать о возникновении кризисных ситуаций, состоянии транспортной инфраструктуры. Мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах, добавил министр. Первый центр координации будет открыт в Туле, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соглашение об информационном взаимодействии между Минобороны и областью уже подписано. Вот такое нововведение, которое, так сказать, предприняло Министерство обороны.
То есть это как МЧС, только за политической обстановкой следить?
Ну, и за МЧС тоже, может быть, на всякий случай тоже последить. За всякой. За всеми, я так понимаю. Кто получит заказы на оснащение этих центров? Это такая история. Это уже более 10 лет назад, когда Шойгу возглавил МЧС, кстати, при ведомстве был создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях, который был полностью спроектирован и построен силами концерна РТИ-системы, контролируемой АФК-системой. С переходом в Минобороны Шойгу выступил с инициативой создания Национального центра управления обороной России. Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РБК, что аппаратное и программное обеспечение для вот этого НЦУ также предоставил концерн РТИ-системы. Вот такая вот, так сказать, история. Не бросает чек своих знакомых. Еще, так сказать, одна такая главка. За чей счет будут создавать эти центры? Центр координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях в Туле будет создан за счет регионального бюджета. Регионального бюджета. Вот. Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями уже предусмотрены. Указано на сайте правительства Тульской области. РБК отправил официальный запрос пресс-секретарю губернатора и направил запрос Минобороны с просьбой уточнить, за чей счет будет финансироваться проект в остальных 84 регионах страны. Но пока вот за региональный счет. Вот такие центры скоро, в общем, появятся. У нас, кстати, на Поклонной улице, там, где я живу, есть такой большой, огромный центр. Это, правда, центр МВД, очень похожий на описание центра Министерства обороны. И туда недавно я иду по Поклонной улице, гуляем вечером с супругой, и вдруг вертолет садится. Там есть такая площадка. Садится вертолет. Ну, садится тебе внутрь центра, да. Но при этом перекрывают улицу с одной стороны, с другой стороны выстраиваются сразу там, так сказать, полицейские. Говорят, не-не-не, ребят, сейчас нельзя, сейчас тут все. Важная история. Обойдите там через дворы. Кто-то серьезный прилетел.
В каком районе Лев Гулько живет? Кругом вертолетные площадки?
Это где хочешь, может быть. Вот, так что
с каждым может случиться.
Да. Так что такие центры скоро появятся и у вас, дорогие друзья, во всех регионах, как мне кажется.
Спасибо, дорогому Леву Гулько. Ждем Алексея Осина и новости спорта.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Как-то сразу захотелось надеть что-нибудь красное. Знаете, все в красном здесь, и я один сижу.
Просто мы с Лешей сегодня команда.
А вы серость, Александр. Вот да, я сегодня забетонирован наглух.
Ну, что вам рассказать замечательного? Вы знаете, кто такой Дирк Новицкий?
Нет.
Нет? Ну, что же, это самый великий баскетболист среди белых и не американцев.
Почему ты о нем заговорил?
То, что он закончил карьеру сегодня. 21 год играл в Национальной баскетбольной ассоциации. Один раз сумел победить вместе со своим Далласом, который не покидал. Мне вообще вот это всегда импонирует в наш век, особенно вот в американском. Да и не только в американском. В общем, и в нашем спорте игроки мигрируют из команды в команду. Каждый меняет там по большому количеству клубов. А вот есть обратные примеры. И Дирк как раз среди них. В чем была у него уникальность как игрока? Потому что он так очень довольно тепло и скромно попрощался. Человек с ростом 2.13 обладал как баскетболист потрясающим совершенно броском. Причем его фишкой было то, что вот он прыгал и еще отклонялся так назад. Накрыть этот бросок было просто невозможно. Прием такой называется — бросок с отклонением. Причем он еще мог прыгнуть спиной, развернуться в воздухе, отклониться и забросить. То есть вот фактически невозможно было его остановить. 20 очков за матч за карьеру, почти 21. То есть, кстати говоря, он немец. И просто многие, когда говорят о европейцах, там вспоминают Сабониса в NBA, там других людей, уважаемых весьма, да. Но вот по всем показателям именно Дирк Новицкий был самым результативным, самым выдающимся игроком. Причем вот со своим ростом 2.13 он мог играть на трех позициях из четырех, наверное, кроме разыгрывающего защитника и легкого, и тяжелого форварда, и центрового, и так далее. То есть феноменальный еще универсализм. Ну, обычно высокие люди, они не так координированы, да, но вот это к нему, в общем, не относилось вообще никак. То есть он вот со своими 2.13 обладал качествами не всякие, как в баскетболе говорят, маленький. Ну, там маленький, знаете, нам мечтать о таких маленьких, потому что маленький это человек ростом 2 метра, да, и так далее. Так что Дирк молодец и оставил, конечно, ярчайший след и в истории NBA, и в мировом баскетболе в частности.
Он теперь в тренеры пойдет?
Я вот не знаю, пока он ничего по этому поводу не сказал. Наверняка, конечно, он себе применение найдет с такими потрясающими качествами. 20,7 очка в среднем. То есть вот не просто там когда-то, там просто 20 очков за один матч набрать, это довольно сложно с этими атлетичными, здоровыми, прыгающими парнями, а тут в среднем за игру. Потрясающе совершенно.
Если ты закончил про Дирка, значит, ты видел на прошлой неделе видео, в котором роботу научили забрасывать трехочковые. Раньше он забрасывал только штрафные, а теперь забрасывает трехочковые.
Ну, я читал про это.
Дико подробное видео, надо сказать. Я смотрел, наверное, минут там 7, не отрываясь на повторе.
Ну что ж, видимо, скоро будет и такая тема. Там, ну, хотя я не думаю, что это прям вот сейчас. Вспоминаем шахматы. Кстати, тема с даже вот здесь, да, даже с игрой с компьютером, она как-то утихла и увяла. И как-то перед, ну, как проиграл пару раз там Каспаров, Крамник. Ну,
как компьютер это... начал устойчиво выигрывать.
Да, поэтому тема, ну, она все, да, перестала быть актуальной.
Пусть там между собой играют.
Отдельный чемпионат. Вчера Лига чемпионов у нас, два первых четвертьфинала было сыграно. Причем, ну, это все отмечали, и в четвертьфиналах ровно половина команд английских. И вот как раз две из них играли друг с другом. Тоттенхэм с Манчестер-Сити. Единственный гол за 10 минут до конца забил кореец Сон Хэн Мин. И я просто в связи с этим вспомнил, что когда я был на Олимпиаде, ну, а, естественно, чемпионат Англии не прерывался. Так вот, я поразился тому, как они показывают, собственно говоря, чемпионат Англии. У нас, даже если бы, так сказать, следили персонально за каким-то из наших футболистов, просто бы включили трансляцию и смотрели бы на комментатора, обращали бы внимание. Вот в составе этой команды играет там русский, российский футболист. Значит, здесь футбол вообще не показывали. Показывали исключительно одного человека. То есть, вот, как в чем интерес тогда этой ситуации? Его показывали крупно, его показывали общим планом, крупным планом, лицо, ноги, там, я не знаю, все остальные части тела. То есть, вот что он, все его вот мельчайшие действия вот Сон Хён Мина, они были просто вот под микроскопом. Но он действительно неплохо играет, но все равно для меня это очень дикая какая-то ситуация. Но кореец очень зациклен на своих спортсменах, то есть, какой-нибудь их Юн Сун Бин, скелетонист, это просто тоже национальный герой, и вот как не включишь местный телевизор, так показывают просто вот все от момента рождения до того, как он ходит, как сидит, лежит, ест, там, не знаю, пьет, все что угодно.
Чтобы знали биографию наизусть,
ну, но тут
героя.
Как бы, тут как бы понятно, что человек в индивидуальном виде спорта выступает, вот если он, так сказать, катит на своем скелетоне, то понятно, что его будут показывать, тут нет такого диссонанса. А вот что в футбол показывали, ну, есть вот...
на одном человеке.
Ну да, но есть вот такой режим игры в FIFA там и так далее, когда ты можешь играть за одного игрока. Угу. То есть ты можешь играть как бы вот за команду, а можешь за одного игрока, и ты, значит, вот им одним управляешь. Вот это вот примерно то же самое. То есть ты как бы смотришь его глазами и так далее.
Ну, ты знаешь, возможно, это влияет, поскольку все больше людей через компьютерные игры смотрят на мир. Сегодня опубликовано, сколько денег задонатили киберспортсменам, и геймерам. Там и все больше и больше.
А, кстати говоря, начинается чемпионат, по-моему,
это в России причем.
Именно как раз по футболу. Пока,
по FIFA.
Видимо, да, по FIFA, по компьютерному какому-то. Какой-то из версий.
Будем наблюдать. Недалек тот час, когда вы будете приходить сюда и рассказывать, какие там дела в киберспорте каждый раз, а не в футболе.
Дота какой-нибудь.
Переквалифицируйте.
Будем стараться делать.
Спасибо большое, Алексей Осин. Через 5 минут здесь главный редактор за рулем Максим Кадаков, по телефону автомобильной темы обсудим.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков с нами. Доброе утро, Максим.
Привет, доброе утро.
Доброе утро, да. Значит, Саша, привет, у нас праздник, большой праздник. Месяц, как ввели вафельную разметку на светофорах. И вчера на перекрестках, на которые теперь нельзя заезжать, за которые теперь штрафуют и так далее. И вчера многие, в том числе и за рулем, написали об итогах этого месячника. Сейчас ты расскажешь и проанализируешь. Я единственное от себя хочу добавить, что вот то, что я заметил, какие итоги я могу подвести к краска эта вафельная нарисована каким-то прямо что по цвету, что по качеству, каким-то дерьмом, и стерлась моментально, просто в момент.
Ну, на самом деле, наверное, все-таки не в момент, Саш. Дело в том, что вафельная разметка, я тебя поправлю, она введена-то была нарисована на многих перекрестках давно. И постепенно изнашивалась, и она, в общем-то, как и остальная краска с наших дорог, сходит очень быстро после зимнего периода.
Не принимает асфальт русский краску, конечно.
Принимает, да. И шипы, конечно, естественно, краску любую сносят очень легко.
Мне кажется, просто краска такая.
Исчезающие чернила.
Угу. Да, да, вот. Но суть-то, наверное, не в этом, а в том, что начали штрафовать с 1 марта. Вот что, по большому счету, да, для нас важно. И, судя по первым итогам, вот в течение марта было оштрафовано 214 водителей, которые нарушили правила пересечения перекрестка. Я более чем уверен, что среди слушателей «Эхо Москвы» таковые тоже найдутся, но если они следят за штрафами, которые к ним приходят. Вот, поэтому много это или мало, штраф составляет 1000 рублей за выезд на перекресток под красный сигнал светофора. Если машина находилась на этой вафельнице, на уже сработавший красный сигнал светофора, 1000 рублей. Вот много это или мало, судите сами, 214 тысяч собрано или должно быть уплачено. Вот такие первые итоги, я думаю,
мне что... Мне кажется, по меркам московских властей, это просто капля в море. То есть то, что собирают скорость, за все остальное, за парковку, незаметно абсолютно.
Безусловно. Но это же будет расти, да? Во-первых, не на всех перекрестках эти камеры работают, и не на всех установлены. Во-вторых, количество самих перекрестков будет расти. Поэтому готовьтесь и следите за этим. И помните, что на этих перекрестках с вафельницами действует так называемое правило 5 секунд. То есть камера пытается отследить ваше положение, отслеживает положение автомобиля на в зоне, которая помечена вот этой вафельной разметкой, в зоне этой желтой штриховки. И если после того, как на вашем направлении загорелся красный сигнал светофора, вы выехали на зеленый, да, а вдруг по какой-то причине не успели покинуть перекресток, и причины могут быть разные. Перед вами заглох другой автомобиль.
Угу.
Или вы сами заглохли. Или это я крайние какие-то варианты беру, редкие, но тем не менее.
Всяко бывает, конечно.
Да. Или какой-то странный водитель поперек вдруг поехал или не смог развернуться, хотел развернуться и так далее. Что-то произошло. Или банально затор. Вы не успели покинуть перекресток. Камера отчитывает 5 секунд. И если вы все, ваш номерной знак все еще находится на этой желтой решетке, будьте любезны, вам приходит письмо счастья. 1000 рублей ваши. И, в принципе, если вы там будете относительно долго стоять, то можете попадать там через минуту еще штраф. То есть, в принципе, это такая история не разовая. То есть за долгое нахождение на разметке можно в теории получить вообще несколько штрафов на одном и том же перекрестке. Поэтому следите за тем, когда вы выезжаете, и самое главное, когда вы покидаете перекресток.
То есть там, давай уточним этот вопрос, там не фиксируется движение, а ты должен преодолеть определенное расстояние за эти 5 секунд. Но я имею в виду вот что. То есть, если ты в начале движения находишься, у начала перекрестка, прошло там 3 секунды, ты проехал до середины, потом еще 2 секунды, и ты еще не доехал до конца, то все, значит, штраф выписывается, несмотря на то, что ты двигался, может быть, медленно.
Если ты двигаешься, если машина двигается на зеленый сигнал светофора, то штрафовать
не должна камера.
Но, Да, но мы сейчас вторгаемся с тобой в зону мозгов, в зону электроники, да, которая срабатывает. Вот как она будет настроена, это же можно перенастраивать, вот это вот большой вопрос. И мы эту поймем эту работу в полной мере только с течением какого-то времени.
Да, насколько она привязана к тому же самому зеленому свету, вот, допустим, если сотрудники ГИБДД, как они часто это делают, начинают регулировать перекресток в ручном режиме. И... И что? Вот там надо перекрыть срочно для проезда, значит, наших всеми любимых прыщей. Вот. И, соответственно, что происходит? Камера вместе выключается, вместе с зеленым, зеленый на красный переключается и так далее. Вот. Если, допустим, светофор продолжает работать, но сотрудник ГИБДД, чего я, конечно, никогда не видел, но, тем не менее, в теории-то это возможно, сотрудник ГИБДД начинает регулировать в ручном
Почему
режиме.
Почему ты не видел? Это сплошь и рядом, в центре, пожалуйста. Да, он выходит и останавливает поток.
Ну,
да?
Останавливает, ладно, когда остановил, тебя не оштрафуют. Другое дело, когда тебя пропускают на красный. Такого практически не бывает, но... Теоретически может быть.
Теоретически может быть, и в этом случае, да, вы можете заработать штраф.
Вот, да, то есть да, вот эти детали как бы совершенно непонятны, как они будут работать. Видимо, как это обычно, знаешь, испытания будут проводиться на живых людях, мне кажется.
А, ну это самое интересное. И побольше цинизма, людям это нравится.
Ну, ты знаешь, ведь ни один из вот этих оштрафованных, 200 с лишним человек, да, ни один не опротестовал, по-моему.
Ну, подождите, еще рано, может быть, еще просто не успели.
Мы пока еще не знаем этого, Саш, да, давайте посмотрим, потому что мы прекрасно знаем, что львиная доля людей не предпочитают с этим вообще не связываться, я имею в виду со спариванием.
Это
да,
правда, да. Тем более, да, что он, ну, не супер большой там, то есть можно да. как-то.
Ну, и потом же очень мало времени еще прошло.
Естественно, кто-то обратится, и мы посмотрим, как это будет работать. Мне на самом деле самому интересно. Другое дело, что уже на психику давит. Давит. Ты каждый раз начинаешь думать о том, правильно ли ты выехал, а успеешь ли ты проехать и так далее. То есть, с одной стороны, это дисциплинирует водителя.
Давит, согласись, не только это, а подожди, а камера, которая фиксирует остановку. Да, ты все время думаешь, а вообще можно там стоять, нельзя. Ну, не то чтобы остановиться-то, во-первых, пассажира высадить, всадить, вот, а еще и если ты в пробке стоишь в правом ряду, например. Ну и так далее. Камера везде, естественно, это давит очень сильно.
Саш, ну я сам себе порой напоминаю такого шпиона, особенно если ты едешь по улицам где-то в центре, где ты редко ездишь, и ты, ну, пытаешься сориентироваться. Не по всем же улицам мы ездим, да, иногда есть микрорайоны, куда ты вообще заезжаешь раз в 5 лет.
Изучил все камеры такой, да? Такой?
Да, и я такой еду как шпион. Вот ты время озираешься и пытаешься понять, где можно, где нельзя.
Да, такой в темных очках. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Если вы увидите человека, похожего на шпиона, знайте, за рулем он. Через пару минут на наших волнах новости.
Реклама.
Я прекрасно себя чувствую и ни о чем не беспокоюсь.
Давно это у вас началось?
Как только переехал.
С самого первого дня?
Да.
Высыпаетесь?
Абсолютно.
Не опаздываете?
Никогда.
Адрес дадите?
Зачем вам мой адрес?
У меня проблема со сном.
А вы точно психолог?
А вы куда переехали?
В сердце столицы. Квартиры в готовых домах в 2 километрах от Москва-Сити. Донстрой. 495-127-6070.
Андрис Лиепа Продакшн и компания Соло представляют грандиозный вечер балета «Вацлав Нижинский. Бог танца». Гала-концерт и 3 легендарных балета в один вечер. «Видение розы», послеполуденный отдых «Фавна» и пленительная восточная сказка «Шахерезада». На сцене только звезды: Вадим Монтагиров, Бруклин Мак, Патрик Дебана, Денис Родькин, Бахтиер, Адамжан и другие. Впервые в Москве театр «Астана-Опера». 18 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах Кремлевского дворца и Тикетленда. 6+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственность и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Бюро «Ангел». Мы создаем памятники из карельского гранита, цветного гранита и мрамора уже более 23 лет. Обеспечиваем выезд специалистов на замеры. Разрабатываем 3D-модели эскизных проектов. Проводим профессиональную установку. Вы можете увидеть памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22, метро «Алексеевская». Телефон. Код 495-587-70-77. Бюро «Ангел».
В Москве 8.45. Доброе утро. Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских судей, которые вынесли обвинительный приговор фигурантам дела о событиях в Вильнюсе в 91 году. В частности, заочно осужден на 10 лет бывший министр обороны СССР, советский маршал Дмитрий Язов. Ему сейчас 94 года. Всего в деле несколько десятков фигурантов. Следственный комитет подозревает литовских судей в вынесении заведомо неправосудного приговора, сообщает ТАСС. 9 воспитанников детского сада номер 53 в Санкт-Петербурге госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Всего заболел 21 ребенок, сообщает управление Роспотребнадзора. Работа детского сада приостановлена. Федеральные власти считают преждевременным вводить ограничения на оборот безалкогольных энергетических напитков. Как сообщает «Коммерсант», обсудить этот вопрос в правительстве планировалось весной, но вице-премьер Казак поручил дополнительно проработать предложение до конца года. Работа за границей не помешает участию Касым Жомарта Токаева в президентских выборах, заявляет Министерство юстиции Казахстана. Токаев с 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, а также главой Европейского отделения ООН в Женеве. Как уточнили в Минюсте, это связано со служебной необходимостью и поэтому не считается препятствием для выдвижения. Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 9 июня. Министерство обороны США заключило контракты почти на 1 миллиард долларов со строительными компаниями на возведение стены на границе с Мексикой. Стена должна появиться к октябрю 2020 года. Это было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако возведение стены вызвало недовольство в Конгрессе из-за высокой стоимости проекта – более 5,5 миллиардов долларов. В Москве сегодня облачно с прояснениями, дождь и днем плюс 11-13 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Будем здоровы» на «Эхе Москвы».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Здоровый образ жизни – это не только правильное питание и утренняя зарядка. Вакцинация, как современный способ предотвращения ряда инфекционных заболеваний, тоже обязательный элемент ЗОЖ. Специалисты отмечают, что россияне стали меньше болеть туберкулезом. Кроме того, наша страна в течение последних 5 лет является мировым лидером по темпам снижения смертности от этого инфекционного заболевания. Об этом взрослые детские фтизиатры рассказали на прошедшей в Калининграде конференции. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечение туберкулеза у детей и подростков. По итогам 2018 года, по сравнению с 2017, заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти на 8%, а смертность снизилась на 11%. Положительная тенденция сохраняется все последние годы. Из 2005 года этот показатель уменьшился на 74%. Почти в 3 раза снизились за последние 10 лет и детская заболеваемость. Наиболее благоприятная ситуация с туберкулезом в Воронежской, Орловской и Белгородской областях. Несмотря на то, что в мегаполисах эта инфекция наиболее распространена из-за обилия мигрантов, неплохие показатели и в Москве, благодаря грамотной организации системы диагностики и лечения инфекций. Высоких темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в России, по словам специалистов, удалось добиться благодаря поддержке инициатив профессионального сообщества со стороны государства, высокому охвату вакцинации детей раннего возраста, а также внедрению современных и более эффективных методов диагностики и лечения туберкулеза. Примечательно, что финансирование противотуберкулезных мероприятий в России одно из самых высоких в мире. По данным за 2016 год, на борьбу с туберкулезом было выделено из бюджета страны 78 миллиардов рублей. Сегодня для выявления палочки Коха у детей до 8 лет применяется хорошо известная в течение последнего столетия проба МАНТУ, которая нужна, чтобы понять, нужно ли ребенку в возрасте 6-7 лет проходить ревакцинацию от туберкулеза. С 8 лет используют более современный тест, который менее аллергичен и более точен. Он также позволяет выявить не только активную стадию туберкулеза, но и его латентную или скрытую форму, которая может стать активной в любой момент. На конференции рассказали и о том, что для россиян теперь станет более доступен альтернативный метод лабораторной диагностики. К его помощи прибегают те родители, которые совершенно зря боятся ставить детям внутрикожные пробы, а также те, кто страдает серьезной аллергией или иммунодефицитом. Этот тест раньше выпускался в Великобритании, теперь же он будет производиться во Владимирской области. Локализация еще одного современного теста позволит ощутимо снизить его стоимость. Специалисты в очередной раз напомнили о том, что жители страны не должны забывать о регулярной диагностике на туберкулез, флюорографии для взрослых и проб у детей. Выявленный на ранних стадиях, туберкулез позволяет его полностью излечить, а запущенные стадии могут привести к крайне печальным последствиям. Врачи Европейского медицинского центра совершили прорыв в лечении рецидивов злокачественных опухолей головного мозга с помощью интраоперационной лучевой терапии, получив соответствующий патент. Злокачественные глиомы мозга – агрессивное онкологическое заболевание. Рецидив происходит обычно через 8-10 месяцев после первой операции и через 4-5 месяцев после повторной. Наружное облучение и химиотерапия не оказывают существенного влияния на продолжительность жизни больных. По словам руководителя отделения нейрохирургии ЕМС профессора Алексея Кривошапкина, в рамках клинического исследования врачам центра удалось добиться потрясающих результатов. Достоверного удлинения продолжительности жизни пациентов более чем в 2 раза. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста. И будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева допустила, что данные о рекордном оттоке инвестиций из России могут оказаться неточными из-за невозможности отследить объем реинвестиций российского капитала. Между тем, согласно представленной регулятором статистике, прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в прошлом году сократились на 6,5 миллиардов долларов. Зарубежные инвесторы, которые участвуют в капиталах российских компаний, изъяли вложения более чем на 22 миллиарда. Объем вновь поступивших инвестиций оказался меньше 16 миллиардов долларов. Юдаева также отметила, что предприятий с иностранным участием открывается гораздо меньше, эта тема должна быть в фокусе внимания. Сезонный отток валюты обеспечит дивиденды, которые российские компании будут платить зарубежным держателям акций, погашение внешних займов и сезонное увеличение импорта. Однако благодаря валютным резервам банкам заметный эффект на рынок это окажет только к середине года. Сейчас валютная подушка банков страны составляет около 9 миллиардов долларов, отмечает ресурс «Финанс». Уже скоро валютные кредиты начнут дорожать на межбанковском рынке, а рубль ослабеет даже в отсутствии новых санкций. Но во вторник российская валюта вновь показала рост на московской бирже на фоне подъема цен на нефть и избытка валюты у кредитных организаций. Курс среды 64,78 за единицу американской и 72,97 за единицу европейской валюты. Количество фирм-однодневок в России по свидетельству Федеральной налоговой службы обновило исторический минимум, составив в общей статистике по юрлицам менее 5%. В Едином государственном реестре числится 3 миллиона 900 тысяч организаций. С января 2017 года количество компаний с признаками фиктивности сократилось более чем на 1 миллион, к чему привела работа Росфинмониторинга, налоговой службы и силовых структур, отмечает РБК, ссылаясь на оценки экспертов. Впрочем, некоторые предприниматели по-прежнему действуют в криминальном бизнесе, а многие участники хозяйственного оборота, использующие юрлица для спорных операций, научились соблюдать критерии, по которым налоговики выделяют фирмы-однодневки. Центробанк намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотеке. Решение принято по итогам анализа данных 3 крупнейших бюро кредитных историй о заемщиках, которые за 3 месяца до получения ипотеки брали необеспеченный потреб кредит, превышающий 100 тысяч рублей. По информации газеты «Коммерсант», доля потребителей, сформировавших первоначальный взнос за счет таких потреб кредитов, в прошлом году составила около 4%, а средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечной суды, оценен 540 тысяч рублей.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев.
Йозеф Кабан назначен шеф-дизайнером Rolls-Royce Motor Cars. На новую позицию он перешел с поста руководителя дизайн-студии BMW, которую возглавлял с 2017 года. А в 20 лет Кабан стал одним из самых молодых дизайнеров в команде Volkswagen Group. Спустя всего 5 лет, в 1998 году, он был назначен руководителем проекта Bugatti Veyron и занялся разработкой экстерьера суперкара. Его талант быстро получил мировое признание. Еще на раннем этапе карьеры дизайнер продемонстрировал умение объединять автомобильную индустрию с миром роскоши и искусства. Впоследствии Йозеф возглавил направление дизайна экстерьера в Audi AG, а затем в Skoda Auto.
Вектор движения автомании.
Именно Кабан совершил революцию в дизайне чешского бренда и разработал экспрессивный облик большинства моделей Skoda. Кроме того, он занимался небольшими дизайн-проектами для лимитированных и специальных версий. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер Отлас прокомментировал назначение. «Я с большим удовольствием объявляю о том, что Йозеф Кабан станет нашим новым шеф-дизайнером бренда. Он исключительно талантливый профессионал и виртуозный мастер с богатейшим опытом за плечами».
Автокультура автомании.
Rolls-Royce относится к брендам, в которых очень трудно создать новую форму и надо уметь работать с, по сути, уже готовым произведением искусства, учитывая его мельчайшие нюансы и полутона, уважая многолетний труд предшественников, запуская бережный и незаметный процесс эволюции уже существующей формы совершенства. Для такого бренда не подходит молодой гениальный дизайнер, полный желания реализовывать свои идеи. Здесь нужен человек, который уже нашел себя, который вышел на иной уровень понимания. И Йозеф Кабан, прославившийся своим особенным вниманием к деталям, надеюсь, сумеет нас удивить новым прочтением классического и роскошного бренда.
В авторитме.
Обновленная Hyundai Elantra получила новый дизайн кузова. В передней части это новый капот, крылья, бампер, решетка радиатора и фары. Также изменилась крышка багажника, появились новый дизайн задних фонарей и заново спроектированная задняя часть машины. Также представлен новый дизайн 16 и 17 дюймовых дисков. Elantra предлагается в четырех комплектациях: Start, Base, Active и Elegance. Причем комплектация Start уже оснащается аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем с управлением на руле, кожаной отделкой руля и рукоятки коробки передач, вынесенными на руль управлением магнитолой, Bluetooth, пультом управления центральным замком, в раскладном ключе и шумоизоляцией капота. Такой набор опций уже позволяет получать максимальное удовольствие от езды. В комплектации Base покупателям помимо вышеперечисленных опций станут доступны функции следующего уровня комфорта. Это автоматический режим опускания стекла водителя, аудиосистема с экраном 7 дюймов и интеграции со смартфонами по стандартам Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида, подогрев руля, датчик света и повторители сигнала. Поворотов в боковых зеркалах. А в завершении нашей передачи хочу вам напомнить, что после зимы очень важно правильно обслужить автомобильный кондиционер, поменять в нем масло, фреон и сделать антибактериальную обработку, которая позволит убрать неприятные запахи и грибки. А поможет вам в этом ИСТО-фильтр, станция быстрого технического обслуживания любых марок авто. На ИСТО-фильтр комплексное обслуживание кондиционера проводится на стенде, что позволяет сделать процедуру более качественно. При этом цены на ИСТО-фильтр значительно ниже, чем у других сервисов. ИСТО-фильтр находится в Сокольниках и на пересечении Можайского шоссе и МКАД. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания кондиционера вашего автомобиля по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь. 259-3000, код 495, сайт istofilter.rf. Истофильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Десять градусов сейчас в Москве, давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность 73%. Дует слабый южный ветер и идет небольшой дождь.
Значит, вообще уже теплело к этому дню, и снег таял. Ну, в принципе, так более-менее. Потеплело и таял там что-то такое. Считал, что нужно обязательно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной омут не утянул. Также в этот день около пруда нельзя было ссориться и ругаться. А в остальных местах, пожалуйста, сколько хочешь, водяной-то не дотянется. В ночь на завтра ожидается 3-5 градусов тепла, на пятницу 0 плюс 2, а в субботу до минус 4. То есть некоторое похолодание грозит. Но я уже смотрел далеко вперед, заглядывал, и с понедельника начнется потепление. там до 13 градусов, как, это как сегодня, и во вторник примерно так же. Вот. А неделя будет идти по нисходящей, к сожалению. Будут местами небольшие дожди, небольшие осадки и все такое. Что касается давления, то сегодня 744, потом начнет потихоньку расти, дорастет к воскресенью до 760 миллиметров ртутного столба. Вот с этим высоким давлением начнется потом перелом погоды в лучшую сторону. Мы вернемся через 5 минут после информационной программы «Эхо» от Ирины Меркуловой. Это уже 9 часов 5 минут. Доброе утро. Приветствую вас, Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Здесь же и Лев Гулькович. Сейчас через 3 минуты он представит вам обзор прессы. Мы сегодня решили с вами поговорить. У нас 9:20 такие разговоры вместе с Еленой Лиховской с вами происходит по телефону. Ну, не только по телефону, по СМС. Но речь о чем пойдет? О том... Мы хотели бы поговорить с теми, кто не относится к ведущим конфессиям, ведущим религиям, таким как православие, значит, ислам или иудаизм, а вот тем, кто исповедует какие-то, тем, кто относится к другим конфессиям, скажем так, мелким. И сейчас есть впечатление, что их как-то начали преследовать. Ну, поскольку все знают, что запретили у нас иеговистов, да, они у нас запрещенная организация, и, соответственно, их тоже пришли. Но есть как-то ощущение, и вот вчера были сообщения о том, что, значит...
Что не только свидетели Иеговы стали себя чувствовать беспокойно несколько.
Как-то
некомфортно.
Срывают богослужение там и так далее. Мне бы хотелось просто такой пульс людей, которые, значит, относятся к этим вот не... мейнстримовым конфессиям. Послушайте, 9 часов 20 минут, если вы относитесь к таким, позвоните нам, пожалуйста, по 363-3659, а через 3 минуты обзор пресс.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Московский метрополитен известен во всем мире и по праву считается одним из самых развитых транспортов. Ежедневно миллионы людей пользуются столичной подземкой. Его ветки полностью пронзают территорию города, доходя до самых отдаленных его частей. Тем не менее, постоянно строящиеся новые микрорайоны с населением в сотни тысяч человек требуют непрерывного увеличения карты метро, потому как другой вид общественного транспорта не в состоянии справляться со столь интенсивным потоком пассажиров. Развитие метро в Москве – это одна из главных тем для обсуждения в кабинетах столичных чиновников. И надо отдать должное. Власти города делают все возможное, чтобы самый удобный вид транспорта в городе развивался как можно активнее. Каждый год не только появляются новые станции, но и происходит ремонт старых. Например, по данным столичного стройкомплекса, только в прошлом году выполнены работы по 46 объектам метрополитена в части транспортной инфраструктуры. Были введены в эксплуатацию станции третьего пересадочного контура, деловой центр Шелепиха, а также проведены ремонтные работы на станциях Воробьевы горы, Марксистская и Тургеневская, рассказал недавно на своей пресс-конференции руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, отметив, что в 2019 году запланированы реконструкция и капремонт 14 объектов метрополитена, в числе которых станции Лубянка, Красные Ворота, Кропоткинская. Появятся в этом году и новые станции. По итогам 2019 года в Москве планируется завершить строительство 14 станций метро на Большой Кольцевой, Некрасовской и Сокольнической линиях метро, рассказал недавно глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Красная ветка станет больше на 4 станции – Ольховскую, Прокшин, Столбово и Филатов-Луг. Кстати, станции Столбово планируется отвести особую роль в дальнейшей судьбе московского метрополитена. Она станет одной из основ будущей линии, которая направится до коммунарки прямо от новаторов. Еще 4 станции – Некрасовка, Лухмановская, улица Дмитриевского, Косино – появятся в составе Некрасовской линии. Строительство новых станций Сокольнической линии метро завершится к концу весны, а не Красовской осенью. Продолжится строительство станции метро и на так называемой Большой кольцевой линии БКЛ. В 2019 году поезда начнут курсировать от Нижней Масловки до Рубцовской, от Мневников до Хорошовской и от Аминьевского шоссе до Каховской. Таким образом, сотни тысяч жителей прилегающих микрорайонов смогут без особого труда добраться до центра. Правда, строительство новых станций может доставить и неудобства гражданам, о чем столичные власти также предупреждают. Например, до конца этого года предполагается
придется 3 раза перекрывать участки на Сокольнической линии метро, 2 раза на Калужско-Рижской, будут закрыты отдельные участки и 2 раза на Таганско-Краснопресненской линии, предупредил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Все эти неудобства временные, ведь в итоге будут построены современные станции. К слову, по замыслу столичных властей, к концу 2019 года метро в Москве должно насчитывать 253 станции. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
И со Львом Гулько тоже. Лев, да. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Я начну с культуры. Обычно ее запихивают куда-нибудь в конец уже, да, культуру, там, начало новости.
Культура и спорт. Или наоборот, спорт и культура.
Спорт, погода, и все, и уж пошли. Нет, я хочу, вот независимая газета сегодняшняя, она, автор Дарья Курдюкова, она пишет о таком замечательном действии, как слово «ардей», как попытка восстановить диалог с произведениями искусства. Да? Значит, 6 апреля произошел Всемирный слово «Ардей», в этом году уже 10-й по счету, День медленного искусства. Когда ты приходишь в музей и останавливаешься у каждой картины подолгу там рассматриваешь, ну так как надо это делать. Поскольку сейчас же популярно вот это вот музейное селфи, чем больше ты снял себя на фоне, неважно, спиной ты стоишь, произведение искусства ничего не видишь. Вот так. В среднем, значит, тут посчитали всякие разные эксперты, в среднем 27-28 секунд тратится на произведение искусства. Вот для этих людей, которые проходят выставку, скажем, какого-нибудь там Серова за 20 минут.
Я недавно в Эрмитаже была, там есть такая категория, которые вообще не смотрят на картины, просто нет, ну, они их оценивают, так нормально будет, ненормально, да, смотреться селфи. Потом, да, вот это вот вроде ничего, тогда там здесь фоткаемся.
Две разновидности. Mm-hmm. Вот, значит, смотрите, значит, вот эти вот дни акции, по сути, как пишет автор, почти противоположности музейной селфи и развлечения, рекламы для музеев и азарт сделать побольше снимков, пусть и стоя спиной к экспонату. В день медленного искусства на вроде в музее призывают поглядеть, наконец, на сами работы. Вот по разным данным, в среднем люди смотрят на произведение 20-28 секунд, я уже это говорил, и это включая время на селфи. И занимает, кстати, место в очереди, между прочим, совершенно. А им не нужно это все, вот мне так кажется, да? Ну, что, сделал селфи, ну, хорошо. Зачем тебе там выставка Брейгеля?
Например, подожди,
сделал селфи.
Он деньги заплатил?
Нет, деньги понятно, Саша. Ну, я же не с точки зрения денег. Я с точки зрения.
Человек, заплативший деньги и не нарушающий порядок, да, имеет
ради бога,
право там
всегда прав.
Книжки читать, да. Я не знаю, музыку слушать, наушники.
Это мне так вот, это мое такое, знаешь, как ты говоришь, такая гульковщина, как ты говоришь. Эмоциональное отношение.
Гульковщина — это другое. Это нет.
Эмоциональное отношение мое, потому что хочется попасть на какой-то замечательный выставку. Не получится, потому что стоит длинный хвост. Электронные билеты все закончились. А длинный хвост там, ну, больше трети народу, которому там совершенно нечего делать в этом музее. Ну, это модно, это еще что-то.
Слушай, ну я считаю, что, допустим, там треть или четверть автомобилистов не надо.
Тоже
выезжать.
Не надо на дороге выезжать.
Нечего там делать.
Нет, это всплеск такой эмоций. Ну, вот такая история. В Москве, кстати, вот тут написано, ретроспективу Серова посмотрело больше людей, чем ретроспективу Брейгеля в Вене, которую можно воспринимать только как слово арт. Хотя, понятное дело, на выставке тут же были толпы. А в Венском музее истории искусства за несколько дней до окончания выставки, на которой люди приезжали со всего мира, вот на Брейгеля, извинились перед посетителями и сообщили, что больше билетов нет и не будет. Это нормально. А у нас все начинают дергаться сразу, там, дергать музей. Как это так? Как это? Что такое? Да. Нет билетов — не будет. И все. И правильно. Ограниченное количество. Директор Эрмитажа Михаил Петровский давно твердит о пределах посещаемости. Нужно учитывать, сколько людей, в принципе, может принять музей. Нужно учитывать и понятие музейной усталости, то, сколько человек может впитать. И, к слову, в каких условиях это восприятие будет глубоким. Чтобы не только смотреть, а видеть. Ну, такая эмоциональная публикация. Дарья Курдюкова.
А вот вам публикация. Мешает воспринимать искусство, когда вы стоите, и рядом с вами еще на эту же картину смотрят еще там...
Нет.
Не 2 человека, а 10 вокруг вас.
Нет, не мешает, если они стоят и там начинают друг друга. О, а что у них синие ноги вот это? Вот это мешает. А что тетка такая?
Это да.
Вот. Вот это мешает, а остальное мешает. Саша так на меня сейчас так.
Не-не, ну, во-первых, я отец искусствоведа. Вот,
я понимаю.
Там еще более строго все, чем ты. Это более строго. Но я считаю, что человек имеет право на такие вопросы.
Имеет, конечно, право, ради бога, да. Ну, как-то вот имеет, хорошо. А про игры вы тоже говорили, про этих самых геймеров, публикации в РБК, которые собрали в 2018-м, геймеры собрали с россиян, ну, чуть больше, да, 11,5 миллиардов рублей в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр. А в такие периоды оказались вовлечены 18 миллионов человек. Растет цифра, все больше и больше становится.
Брат, не очень понятно, как они считали, как они игровые отделяли неигровых, но хорошо, поверим, там,
да.
Пусть так.
Исследование проводилось впервые, тем более, что пишет автор публикации, поэтому сравнительных таких данных нет, согласно исследованию.
Дальше будет точнее, наверное.
Да, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем 3 раза в месяц, или донаты.
Донаты.
Донат это пончик.
Да.
Ну, это пончик. Нравится пончик.
А мне нравится, я теперь буду донаты говорить.
Не, у меня дочь так шутит, что папа, если ты будешь стримить, то тебе не будут донатить, а будут донатить. Вот.
Тоже неплохо.
Да. Отправлять пончики, все правильно.
Да. Теперь, там еще одна замечательная публикация была, ну, это как бы так, значит, на заметку в РБК, на заметку, может быть, рестораторам, людям, которые любят здоровый образ жизни. С салатами сейчас у нас проблема, они подорожали. С салатами. Рестораторы и ритейлеры зафиксировали перебой с поставками экзотических видов салатов. Там всякие разные, которые... Да?
Нет, каких?
Да.
Нет, на каких?
Пожалуйста. Радичо, салаты Романо, а также лук-порей.
Какое Романо, если у нас сыра нормального нет?
Ну, Роман, не запрещали.
Не запрещали никогда. Нет. Дело в том, что основные поставщики там Иран, Египет, Тунис, первая тройка, а на четвертом месте Беларусь.
Слушай, а кстати же...
Белоруссия.
Овощи запрещали, наверное, это тоже.
Да, а там все не санкционировано, а там все там не задекларировано.
Знаменитый белорусский салат Романа.
К креветкам.
Да, морепродуктами
белорусскими. Беларуси.
Вполне.
Вот. Ну, вот такая вот история с большим задержанием витаминов называется это.
Ну, кстати, надо сказать, вот помимо Романа, когда открыли на турецкие помидоры, вот эти все, значит, эмбарго сняли, надо сказать, сильно полегче стало. Прямо сильно полегче, цены хорошо упали.
Слушайте, знаете, зимой... полегче, это знаете, как приезжаешь в Белоруссию и покупаешь там европейские продукты. Вот это полегче.
Ну, можно и здесь купить европейские продукты. Если что, очень захотеть, только просто дороже. Да. Вот
такая. Ну, и в Беларуси они не бесплатные.
Ну, в Беларуси, я тоже так думаю, что они бесплатные.
Они, конечно, дороже, чем белорусские, но все же подешевле, чем у нас.
Так это у меня подборка едовая. Значит, российская газета в северной столице предлагает узаконить фудшеринг. Ну, это не первый раз. С такой инициативой выступили депутаты законодательного собрания города. Да, вот это регулировать набирающую популярность движение по спасению еды от выбрасывания ее на помойке супермаркетами, столовыми и ресторанами решили, заручившись поддержкой Роспотребнадзора, который закрыл в 2016 году общественный холодильник на Васильевском острове, он там один день просуществовал, вот закрыл и все это как бы... Но сейчас поддерживает. Авторы новой законодательной инициативы хотят ввести поощрение организации активно занимающимся подобной благотворительностью. С другой стороны, поддержат ли инициативу торговые сети? Судя по всему, могут, если в законе будут новеллы поощрения. Вот, например, X5 Retail Group сегодня говорит о том, что налоговое законодательство построено таким образом, что уничтожение продуктов питания значительно дешевле их передачи благотворительным организациям накануне окончания срока годности. Почему? Объем налоговых отчислений, которые по налоговому кодексу организация должна осуществить в рамках передачи того, на благотворительные цели, может составлять 40% стоимости этих продуктов, половину. При этом уничтожение одной тонны мусора в Москве может стоить от 600 до 800 рублей. Ну, сравните цены, это называется.
Спасибо, Льву Гулько. Через 3 минутки мы ждем звонков в нашу студию от представителей, ну, скажем так, нетрадиционных религий, не главных конфессий.
Саентологи?
Как они себя чувствуют? Саентологи, разные другие, баптисты или...
Которые, может быть, заметили притеснение в последнее время.
Баптисты,
между прочим.
Баптист?
Вот, баптисты это чего?
Баптисты это в Соединенных Штатах одна из ведущих религий.
Лев, как ты едешь в Соединенные Штаты? Нет, так мы будем с тобой считать баптисты основной это... религией. А у нас, знаешь, нет. У нас основное православие, иудаизм и, значит, соответственно, ислам.
Через... Буддизм еще у нас есть, не надо.
И буддизм тоже.
Да, республики там целые есть.
Есть немножко в стороне. Через три минутки ждем по 363-3659, код Москвы 495.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Новые шины «Кардиант» обеспечивают комфорт и идеальную плавность хода. Дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление с дорогой. Уникальная технология «Веткор» защищает от аквапланирования. «Кардиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на «Кардиант.ру».
Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Руза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
От режиссера фильмов «Духлесс» и «Духлесс 2».
Меня зовут Матвей. Я был миллиардером до вчерашнего дня.
Владимир Машков.
Ты войны хочешь?
Война, значит, война.
«Миллиард». Кино с 18 апреля. Для зрителей старше 12 лет.
Hello, my name is Искра Доскалова.
Здравствуйте, я Искра Доскалова, хирург-онкомомолог Института онкологии ИМС. Мы лечим опухоли молочной железы по международным протоколам, которые позволяют обеспечить онкологическую безопасность, хороший эстетический результат и сохранение качества жизни наших пациентов. Мы используем современные таргетные и иммунные препараты и лучевую терапию последнего поколения. Европейский медицинский центр. Мы помогаем даже в самых сложных случаях. 933-6655, код 495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Как провести майские праздники?
Проведите их вместе с крупнейшим застройщиком Orbi Group. 2 мая компания Orbi Group приглашает в поездку за покупкой недвижимости.
Поездка за покупкой недвижимости? Куда?
В самую безопасную страну Европы – Грузию. Солнечный Батуми. Виза не нужна. В поездку входит перелет, проживание, экскурсии, грузинские застолья. А еще вы станете собственником роскошных апартаментов со сказочными видами на море и горы всего от 3 миллионов рублей. С первым взносом 300 тысяч рублей. Идеально для жизни, отдыха и получения прибыли. Оформление всех документов за один день. Отсутствие налогов на недвижимость.
Убедили. Как записаться в поездку?
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.com.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
В Новороссийске силовики сорвали праздничное богослужение баптистов. Это было 7 апреля. Представители городской администрации, полиции, ФСБ и казаков пришли в частное домовладение, где проходила служба, и стали, значит, всех там разгонять. В связи с этим мы решили сегодня попросить позвонить нам представителей не традиционных для нашей страны религиозных конфессий и сказать, не чувствуете ли вы себя притесненными в нашей стране в последнее время.
Нетрадиционных или небольших, как вам нравится. Здесь нет никакого там уничижительного посыла. В любом случае, 363-3659, наш телефон, да, расскажите, что у вас. Меня, знаешь, что поражает? Я вот хожу, кришнаиты ходят по улице, они все время поют, там, Хари Кришна. Как их до сих пор не повязали? Вот. И чем они там, значит, как они договариваются с... Потому что, несанкционированное шествие, ну, реально, кроме шуток.
С большим количеством участников. Да, причем, если посмотреть, вот как у нас на Новом Арбате это происходит.
Да, с использованием звукоусиливающей аппаратуры часто.
Мешая проходу граждан.
Потом, ну, я не против, совершенно наоборот. Я как бы, наоборот, за то, чтобы у всех была такая возможность. Просто каким образом они до сих пор вот со своей этой, значит, замечательной веселостью сохранились в этой окружающей среде, не совсем понятно. Давай послушаем звонок. Алло, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Александр Ливий, меня зовут, я протестант, пятидесятник. Ага. А, ну, да, тревожно, да. Тревожно.
Вы из какого города, я прошу прощения?
Из Томска.
Да, скажите, а были какие-то вот поползновения, я не знаю, там предупреждения из полиции или еще же интерес со стороны силовиков там какой-то?
Нет, пока этого нет. Но вот мне не нравится, что это пошло в сторону иеговистов. Угу. Свидетели его, это очень, ну, знаете, вот навязчивые, да, я согласен, но никак не экстремисты, ну, нет в них экстремизма, понимаете?
Нет. Ну, да, официальные органы так не считают и, значит, запретили эту организацию. Я сейчас не хочу о них спорить. Что у вас говорят между собой? Вот как вы, там, я не знаю, условно говоря, если завтра придут, что вы будете делать? Уходить в подполье, там, я не знаю, прикидываться, что вы не из той конфессии, ну и так далее?
Не, ну, врать нам нельзя. Вы знаете, что обман – это нехорошо. А вот что будем делать? Ну, пока еще мы не знаем, что делать. Но я думаю, что будем молиться, в первую очередь. Молиться за эту власть, за страну. А что еще делать верующим людям, находясь вот там, в стране, где попирается свобода?
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо большое. И удачи вам в любом случае. Вот это, конечно, о свободе вероисповедания, как мне кажется. И ее-то становится все меньше. Вот, казалось бы, в таком государстве, которое, ну, я не знаю, в последнее время очень много уделяется религии, но только как-то определенным религиям. И вдруг... людей, их же не так много. Вот нам еще позвонил кто-то. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Я из Москвы. Mm-hmm. Я вот прихожанин католической церкви, ну, вселенской.
Да, вот, католиков мы не упомянули тоже, да. И но... мне кажется, тоже, в общем, угрожает. Их же еще считают прозелитистами там и все прочее.
Ну, не знаю, вы знаете, вот, конечно, нетрадиционное для России вероисповедание, но, в принципе, вот каких-то притеснений, даже повышенного внимания со стороны органов я на себе не ощущаю.
То есть вам не кажется, что сегодня пришли за иеговистами, а завтра придут за нами? У вас нет такого ощущения?
Ну, вот у меня, если честно, нет. Я, конечно, понимаю, что вот я согласен с предыдущим звонящим, что я тоже не считаю свидетелей Иеговы какими-то экстремистами. Да, они... иногда могут как-то очень навязчиво, очень так достаточно агрессивно навязывать свою конфессию, но как бы я не считаю их экстремистами или в этом духе.
И себя вы чувствуете спокойно?
Себя, да.
Ну, мне кажется, что да. Если уж будут до кого-то добираться, то, мне кажется, до католиков-то доберутся последними из нетрадиционных, да, здесь конфессий и религий. Все-таки она все равно большая. Есть какая-то условная защита там в виде римско-католической церкви и все-таки отношения между церквями. Это не какие-нибудь свидетели Иеговы, признанные здесь экстремистами, которых, в общем, за которых, мне кажется, никто не знает. Саентологи что-то нам вот не звонили, кстати. Тоже. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Эхо Москвы, да?
Да, как вас зовут?
Скажите, почему вот в Липецке перестало говорить радио Эхо Москвы?
Спасибо большое, но это проблема местных партнеров, видимо. Слушайте, включайте нас на YouTube, например, в любом городе, даже там, где никогда ровным счетом и не было радиостанции Эхо Москвы, вы совершенно спокойно можете посмотреть нас. Вот, спасибо и за этот звонок. Плюс 7-495-363-3659, если прямо сейчас раздастся, то успеем. Алло. 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 Да, здравствуйте.
Здорово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро. Меня Роман зовут.
Роман, а вы откуда и какую религию вы исповедуете? Неожиданный вопрос, мне кажется, с утра. Представляешь, позвонил ты на радиостанцию. А там тебя спрашивают.
Вы не хотите поговорить о Боге?
Да. Ну вот Алла МЛМ пишет из Иркутской области, что у них в парке кришнаиты бодрили по выходным, но по указке попа, так она пишет, из стоящего в парке храма, их разогнали. Ну, может быть, кому-то это и нравится. Может, кого-то раздражают кришнаиты. Другое дело, что это совсем не способствует свободе вероисповедания. Скоро закроют все религии, начали со слабых. пишет Александр. Да мне кажется, нет. Зачем? Это как раз не слабые религии начали. Как, Анна пишет, как католик угроз не чувствую, но окружающие, если узнают, то относятся с непониманием абсолютно. Действительно, ты же русский человек здесь, в России живешь. Ну какой ты католик? Спасибо большое. Следим за развитием событий. Еще раз посмотрите на знаки публикацию про Новороссийск, где представители горадминистрации, полиции, ФСБ и казаки, они прекращали праздничное богослужение баптистов в честь Благовещения.
А через несколько минут у нас живой гость Владимир Милов, политик и экономист.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну нет, спрашивают у нас, где ковер, потому что у нас, когда приходит кто-нибудь из фонда борьбы с коррупцией, здесь вывешивается ковер, несмотря на то, что Владимир Милов выступает на канале Навальный Лайф, вот, политик и экономист. Мы сегодня решили ковер не вешать.
Все-таки... Пожалели ковер повесить для меня, да.
Ну, мне кажется, что вы, Владимир, все-таки большая величина, чем просто сотрудник ФБК.
Кстати. Нет.
Ну, вот, тем более, нет. Вы еще не сотрудник ФБК.
Ну, о каком ковер?
Не положено, да.
Да. Значит, произошла такая история, что Владимир Милов чуть-чуть не опоздал, слава богу, пришел в минуту-минуту, шикарно, но он ехал на метро, он не то чтобы ехал в пробках, как некоторые наши гости здесь опаздывают, а он ехал на метро. Я знаю, у вас были публикации в последнее время про метро тоже, и тут у нас, то есть что обсудить, и вчера, позавчера тоже закрывали метро, был коллапс там небольшой, довольно большой, да, для этого района и так далее. Есть что обсудить. В чем проблема московского метро и в чем ваша главная к нему претензия к строителям, к городским властям?
Ну, доброе утро всем. Реально, вот еле успел, потому что я минут 20 простоял. Поезд просто в каждом перегоне стоял по несколько минут в тоннеле. То есть, это Калужско-Рижский, вот Рыженький внизу, где Ясенево, Теплый Сталь, Конькова. Ну, очевидно просто, во-первых, там много проблем. Для начала оно просто перегружено. То есть, вот нам все говорят, пересаживайтесь с машин на комфортный общественный транспорт, но в час пик он же не такой уж комфортный. Они говорят, что там не протолкнуться, из-за малейших каких-то сбоев там возникают сразу толпы. Вот просто сейчас, вот когда поезда задерживаются, то сразу на перроне там много народу. Да? Поэтому в двух словах, так не удалось властям за все эти много-много лет решить проблему перегруженности метро. Да? Но, в принципе, вот те проекты, которые они сейчас двигают по связке окраинных районов между собой, отчасти это может помочь решить проблему. Вы вот упомянули, что я там писал в блоге на «Эхе Москвы». Yeah. Я писал немножко о другом, что вообще все хотят этого, да, чтобы появились вот эти связующие линии, причем очень давно. Но, как всегда, Собянин и его мэрия все делает, они начинают строить без проекта, что-то там тихушничают,
без публичных слушаний. Строить без проекта, как это вообще возможно? Я усомнился.
Уже начались
какие-то...
Да, как у нас в городе всегда происходит. Вот основная претензия очень многих людей к власти, что вот какие-то дяди решили что-то наверху, и приходят строители, огораживают, никого не спрашивают, вешают знак, что извините, товарищи, значит, вам придется потерпеть там сколько-то лет, да. Вот конкретно самый проблемный участок, который будут строить в районе Академической, там они вообще хотят вести открытым способом работы, срыть вот этот сквер Хошимина знаменитый, там вырубить кучу деревьев и так далее. И буквально вот только после массовых акций протеста они вынесли на публичное слушание, но дали всего 2 недели на экспозицию. Вот как сейчас фотки вешают с слушаний в Гагаринском районе, видимо, опять нагонят туда массовку и не пустят реальных жителей. Ну, так нельзя делать.
А как, по-вашему, обсуждение должно по-человечески проходить?
Ну, как минимум, слушайте, как минимум год должен отводиться на обсуждение проектной документации, да, то есть ничего... Это такой очень серьезный, рискованный проект, особенно с учетом Москвы и ее гидрогеологии, то есть там же болото сплошное, да, и здесь реально главное не ошибиться, лучше потратить дополнительное время на обсуждение. Как минимум год должен отводиться на изучение проекта, рассмотрение альтернативных маршрутов. Я, кстати, считаю, что они должны быть обязательно в проекте присутствовать. Да? То есть не то, что вот дяди какие-то решили, что вот кладем здесь трассу, да? А должны быть разные варианты на основе разных критериев оцениваться. Да? Поэтому надо спокойно отвести время, спокойно обсудить с людьми, дать возможность всем высказаться, кто хочет, да, и уже принимать решения. Ну, конечно, должны институты в городе работать, то есть должны быть парламент. рекламе для начала нормальной.
Ну, с другой стороны, я вспоминаю, что был при Лужкове, и сколько станций открывалось в мэрство Юрия Михайловича, и сколько открывается сейчас, это вообще несравнимо. Там одно МЦК чего стоит. Я недавно доехал, это было для меня большое удивление, из Алтуфьева до делового центра, там новую линию открыли, часть нового кольца, и это просто фантастика.
Так, Александр, бюджеты-то какие? Когда Лужков уходил, при нем был самый последний максимальный его бюджет по расходам триллион в год. Сейчас почти трешник. Сейчас бюджет Москвы, он примерно равен всему оборонному бюджету России. Ну, конечно, понятно, что у них появилось много лишних денег, да, правильно тратить их на транспорт, неправильно, что это все непрозрачно и не подконтрольно людям.
Ну, у нас есть не только вопросы по поводу метро, да, мы решили сегодня много тем сразу с Владимиром Миловым обсудить.
Ну, это одна из них мусорные протесты, тут снова были акции Архангельской области, прежде всего, затронули в прошлые выходные, и не только тема горячая, регионы все больше охватывает, но Архангельская область, наверное, выступила ярче всех за последнее время, потому что не хотят видеть у себя московский мусор, и людей можно понять. Есть какой-то способ решить эту проблему с московским мусором? Куда его девать? Нам он не нужен, им он не нужен.
Ну, конечно, есть большой опыт у развитых стран, накопленный, как работать с мусором, но здесь это вопрос политической воли, потому что здесь нужен набор очень сложных решений по всей цепочке, да, то есть раздельный сбор, непросто его организовать. Мы видим, что у нас он фактически саботируется, то есть поставили где-то ящики, да, хотите, сбрасываете, не хотите, не сбрасываете, потом все равно вывозится в одну кучу, да, и очень многие люди на это жалуются. Второе, это сортировка, то есть здесь вот как раз вот тот монополизм, который у нас выстроен на всех уровнях, он вредит просто нормальной сортировке мусора, потому что это низкомаржинальный бизнес, его бы открыть для малого и среднего предпринимательства и для конкуренции. Да? Вот, кому интересно копаться в этом деле, значит, и заниматься сортировочным бизнесом, пожалуйста. А у нас выстроена система, где есть несколько крупных монополистов, и они... Ну что, а зачем им это все, да, возиться в этом деле?
Там в чем проблема не открытия его для малых? Там лицензирование или
нет,
что там?
В том просто, что вот философия работы нашей власти вообще и московской мэрии, в частности...
предпринимателю малому вот пойти в это?
Просто их не пускают туда. То есть их просто не пускают туда. У нас есть целый ряд вот таких крупных монополистов. Вот у нас, например, МКМ «Логистика» на Юго-Западе, да, еще работают вот компании там Игоря Чайки, например. И они просто... Ну, а зачем им с этим всем возиться? Они берут весь этот мусор, скопом выбрасывают его в поле, и просто сейчас в Московской области возникли протесты. Вот они нащупывают регионы, которые будут готовы мусор принять. То есть, скажем, в Архангельске люди сопротивляются, но там в Калужской, например, области и там в ряде других регионов близлежащих, они готовы там это все принимать и договорились с местными чиновниками. Вот они ищут, куда это можно просто сбросить. Да? То есть нет заинтересованности организовать всю цепочку. Раздельный сбор, сортировка широко открытая для конкуренции, стимулирование строительства мощностей по переработке мусора – это непростая история. Им нужен тоже сбыт. То есть никто не будет инвестировать в мощности по переработке, не зная, продашь ты эту продукцию или нет. Да? Поэтому государство должно помогать создавать рынки сбыта для вот всего этого продукции ресайклинга. То есть это сложное дело, нужна политическая воля. Но я просто вижу, что власти вот вместе с этими несколькими мусорными монополистами, они плевать на это хотели, они просто ищут новый регион, куда это все сбрасывать. И кроме этого еще Чемезов хочет строить мусоросжигающие заводы и освоить на этом сотни миллиардов.
Мусоросжигающие заводы же это хорошо. Я был на мусоросжигающем заводе в Финляндии, там рядом растет клубника у них на.
Александр, здесь очень часто вот наши все эти деятели, они вводят всех в заблуждение, да, то есть они показывают красивые картинки мусоросжигающих заводов на Западе, но, во-первых, вот вы почитайте про все эти заводы и какая там идет процедура публичного обсуждения, да, по характеру этого производства. Основной итог этого, что там ставят фильтры, через которые реально не проходит большинство. И там, еще кроме этого, там не принимают огромное число. То есть там пластик жечь нельзя, например. Да? Вот. У нас, поверьте, при нашем отсутствии общественного контроля, вот проблема в чем? Что никаких фильтров нормальных, как вот там в Вене или в Амстердаме, как они хвастаются, ничего там не будет стоять. Да? Будем дышать диоксинами, и никто не сможет это проверить. Вот при отсутствии контроля за тем, что наши власти делают.
Вот эти протесты, которые сейчас прокатились в выходные, они разные совсем были там в Екатеринбурге против храма, в Архангельске, да, против Архангельской области, против мусора из Москвы и так далее. Они, это какое-то, ну, это просто совпадение?
Это симптом.
Симптом чего?
Ну, смотри, это симптом того, что у нас выстроена система власти, которая, в принципе, не хочет слышать людей и действовать в интересах людей. По самому широкому спектру проблем. Просто гуглите в новостях протесты, да, вот любой город набирайте, и вы увидите, что практически неделя не проходит без того, чтобы ряд регионов не был протестами охвачен абсолютно по огромному кругу вопросов. Просто власть плевать хотела на людей. В самых разных бытовых проявлениях это дает себя знать.
А найдут этот регион, вот, кстати, по мусору, найдут этот регион, в который они будут отправляться? Нащупают?
Да, они нащупывают. То есть, еще раз...
Сейчас нащупают, но найдут?
Найдут.
Да? Да, люди где-то менее активны или там
вот
более...
Я вижу вот этот поезд, там, Калуга-Белгород, условно говоря. Да,
вот тут пишут, неправда, калужане против мусора.
Калужане против, но таких протестов, такого накала, как в Архангельске, мы там... Я знаю...
Ярослав, Владимир, Кострома, Вологда против, пишут нам Катя из Ярославской
области. Мы очень поддерживаем борьбу жителей всех этих регионов, да, против вот такого вот безответственного сбрасывания мусора, да, и при отсутствии политической воли к переработке его, да. Но я просто вижу, что градус протестов разный везде. Вот в Архангельске там прям сотрясается все, да. А в Калужской области, к сожалению, такого нет. Готовы помочь, давайте свяжемся, проконсультируем.
То есть, те еще регионы, где будут меньше всего сопротивляться.
Да, 100% они так делают.
Еще один интересный вопрос хотим с вами обсудить. Единым оператором цифровой маркировки товаров России тут стал Центр развития перспективных технологий Алишера Усманова и Ростеха. Чем это грозит?
Ну, это грозит дополнительными издержками. Они называют какие-то жуткие там цифры за 10 лет, там, по-моему, 230 миллиардов рублей или что-то такое. Я не очень понимаю, зачем это надо. То есть, они говорят, что это для борьбы с контрафактом. Я дико извиняюсь, это что, вот в условиях, когда у нас 10 с лишним лет уже нет экономического роста, это самая тяжелая проблема сейчас, контрафакт, да, вот надо вводить на всех дополнительный налог, который пойдет в карман Усманова. Я не понимаю, зачем это нужно.
Ну, как? Начали, мне кажется, начали там с чего? С алкоголя, с сигарет маркировать, потом начали какие-то шубы, еще что-то. Теперь надо все.
Мне кажется, что, во-первых, здесь две вещи. Первое, что вот такой, фактически это дополнительный налог. Я думаю, что не своевременно его вводить, когда мы не собираемся пока выкарабкиваться из кризиса. Да? То есть это надо делать на каком-то устойчивом росте, если делать. Второе, это, конечно, должно быть на конкурентной основе. Где тендер? Вот я не помню такого общероссийского прозрачного тендера на то, кто будет оператором системы маркировки товара. И почему должен один оператор быть вообще, да? А в итоге получаем все как всегда. Как, значит, с мусоросжигательным заводом у нас один Чемезов, с маркировкой один Усманов, один вождь, один народ, и как там звучало, да?
Так можно до одной колбасы дойти. Через пару минут продолжим.
Реклама. В этот речной круиз, правда, все включено? Еда и напитки, и экскурсии, правда. Первый речной круиз «Все включено» от компании «Мостурфлот». Проведите майские праздники на роскошном теплоходе «Сергей Есенин». Отправляясь из Москвы, вы увидите весенний Плёс, Муром, Кострому и полдюжины других удивительных городов. Так, еще и скидки до 20%. Решено. Никакой дачи. Я в круиз. Подробности спецпредложения по телефону 495-22-17-222 и на сайте mosturflot.ru.
Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
В среду, 10 апреля, в 12.08 в эфире «Эхо Москвы» мы поговорим об обмене жилья. В студии юрисконсульт компании «Инком Недвижимость» Ирина Санина. Не пропустите! В среду, в 12.08.
Настоящая бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так в театре МДМ, хохочут все. Более 150 тысяч восторженных зрителей практически задохнулись от смеха. А когда же придете вы? Билеты на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В ночь со среды на четверг после 0 часов в программе «Один» Майкл Наки. «Один» в ночь со среды на четверг.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Политик Владимир Милов у нас в гостях, но я хочу спросить вас, как у бывшего заместителя министра и экономиста, вот второй раз, наверное, за последний месяц обращают наше внимание на министра экономического развития Максима Орешкина. То значит, он, мол, не смог раскрыть тему в Госдуме, теперь президенту не смог привести вчера на совещании цифры по импортозамещению. С какой-то целью обращают внимание наше на эту персону?
Ну, я не знаю, во-первых, Орешкин пытается быть публичным человеком, и мне кажется, у него нет этого опыта, у него это не очень хорошо получается, и вот он и ведет себя именно как такой кабинетный чиновник, да, менеджер, которого впервые выпустили, значит, к людям, да, а он не очень хорошо знает, там, как на них правильно лаять и так далее. Вот, и это просто такая, это издержки профессии, да, то есть вот, и, вот этим, это как раз мы видим вот такой пример вот этого вытащенного на поверхность такого вскрытого классического бюрократа, да, вот мы видим, какой он есть на самом деле. А второе, что касается вот этих цифр по импортозамещению, ну, дурацкий вопрос-то задали. Ну, дурацкий вопрос, да, то есть как отделить там реальное импортозамещение от просто падения спроса, да, вот это первый вопрос, у нас упала покупательская способность, люди стали меньше покупать, да, то есть в процентах вроде как выросла отечественная, да, а на самом деле в значительной степени связано с падением доходов, а не с замещением импорта, поэтому я вообще, это еще импортозамещение, это смешные разговоры, да, это искусственно нагнанная вот история, и на мой взгляд, Орешкин не случайно тут растерялся, да, потому что каких-то точных цифр здесь взять и назвать, ну, сложно.
Раз уж о министрах, о бывших министрах речь зашла, у вас есть какая-то точка зрения насчет того, в чьих интересах мог быть арест Абызова?
Вы знаете, я написал об этом подробный текст на «Инсайдере». Я считаю, что это просто следствие вот такой мании арестов и репрессий, которая развернулась в среде наших силовиков. От Путина идет импульс, что их надо держать в тонусе. Да. И вот они выбирают...
Их это кого?
Ну, всю вот...
Элиту?
Это я не могу их назвать кого? Словом. Элита, да?
Элиты, ну, давайте назовите.
Эстеблишмент, скажем так. Да. Да. Типа руководство страны, правящие круги. Да.
Эстеблишмент вот, и... часто с вами...
Так вот, короче говоря, это, на мой взгляд, прямое следствие неуверенности Путина в ситуации. То есть он понимает, что он что-то не может сделать со страной, экономика не перезапускается, растет недовольство, вот то, что мы с вами обсуждали. Да? Ну вот одна из реакций, как, значит, сделать, чтобы эти ребята лучше работали, вот дубиной их постоянно стягать. Обратите внимание, вот арестовывают по всему спектру. То есть наберите там «арестован генерал», и вам вылезет в Гугле просто целая простыня из самых разных ведомств. Да? Поэтому там начинается конспирология, что это удар там по Медведеву и по всему, и по тому. Наверное, группировка, близкая к Медведеву, она слабее многих, потому что у нее нет такой силовой крыши. Да? То есть, как бы их можно брать. Но здесь еще вот один, на мой взгляд, признак. Наряду с Ишаем, вот бывшим губернатором Хабаровским, Абызов удобная мишень. Он такой недавний отставник. Да? То есть, он не является уже действующим звеном. Его арест не нанесет власти вот непосредственного урона. Да? А материалы там на всех есть. Да? То есть это завтра вот может быть еще кто-то. Я уверен, что это далеко не последний арест, и мы увидим их по всему спектру.
Значит, надо поговорить, мне кажется, о законе об оскорблении власти, но...
Не оскорбляя власть как-то при этом.
Нет, я знаете, что подумал? Накануне просто депутат Псковский Шлосберг, он предложил целых три, по-моему, законопроекта, или два, которые предусматривают наказание за оскорбление, наоборот, народа властью. Вот, как вам такой ход?
Это правильная идея. Если вы вообще, например, посмотрите наш уголовный или административный кодекс, да, то вы увидите, что там вот для чиновников, которые что-то не так делают на своем посту и не отстаивают интересы людей, там каких-то наказаний особых нет.
Превышение полномочий, как правило.
Да, ну это все...
Если на взятки не попало.
Это
теперь модно организация преступного
сообщества. Обратите внимание, какие мелкие, там какие-то штрафы жалкие, например, за фальсификацию выборов. А это как раз и есть... волеизъявления народа там, в высшей его форме. Да? Вот, поэтому у нас вообще все это устроено, что там, рядового человека могут там, посадить за там, пару картофелин украденных, да, в супермаркете, а чиновникам никогда ничего не бывает. Это действительно диспропорция, надо исправлять ее, поэтому это, в принципе, в правильном направлении.
Но никто же не только не примет, его даже до обсуждения.
Вот меня сейчас не примут, но в прекрасной России будущего вот, обязательно вот, ремонт всей этой системы нужно будет в этом направлении делать. То есть вся тяжесть должна быть перенесена с людей на как раз бюрократию.
Вы сказали прекрасной России будущего, я сразу вспомнил, что вы на
Навальный... Что вы ковер не повесили.
Да, на Навальный Лайф там. И я вот хотел себя спросить, как вам там среди молодежи-то, в общем, можно сказать. Вы же, мы по-моему, ровесники.
Да.
Вы там лет на 10, как минимум, Навального старше, да? На Навального на несколько лет. На 10, в смысле, всех остальных, как минимум.
Ну, старше. А это прикольно очень. Во-первых, от них заражаешься энергией, да? То есть, когда вот собираешься со всякими бывшими там какими-то сослуживцами, чиновниками, то уже начинаешь обсуждать, что у кого болит, что у кого отваливается там, и так далее. Да? А здесь молодежь, она, во-первых, придает силу, во-вторых, ну, я стараюсь делиться с ними там, огромной информацией, которую я накопил там, и опытом за всю жизнь. Да? И это очень прикольно, они так внимательно все это слушают. И, мне кажется,
но
это полезно.
Как быть с тем, что лидер гораздо моложе, ну, несколько моложе вас?
А, да, честно говоря, я как-то вот это не чувствую, проблемы никогда. Да? То есть у нас там, ну, вот Борис Немцов был мне на 13 лет старше, да. Я с ним общался, никогда какой-то разницы в возрасте реально не чувствовалось. Да. И с Навальным примерно такая же история. Да, что там мало? Ну, 4 года все мало.
Да, да, Навальный-то да. Не очень сильно, да. Я имею в виду, конечно, всех остальных. Там часто вообще... Основной зритель – школьник.
Правильная энергетика. На самом деле, что касается зрителя, мы вот анализируем это дело, то там реально...
Сейчас мы прервемся да. Для радио, продолжим. Как раз для зрителей.
Там...
Реклама. Любознательности годовалого Кирилла можно только позавидовать. Малыш не обошел стороной ни один шкафчик, ни одну коробку в квартире. Он любит все исследовать и рассматривать. Возможно, в будущем Кирилл станет ученым или сыщиком. Неизведанных мест еще много, но малышу пока не удается их изучить. У него порог сердца, поэтому появляются частая усталость и одышка. Кириллу необходима операция, которая стоит более 3 миллионов рублей. Родители бессильны перед такими цифрами, и им нужна ваша помощь. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Кирилла Комова. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Территория «Кватро» стала еще ближе. К роскоши Барвихи, к инновациям Сколково, к динамике Кутузовского проспекта. Ближе к вам и вашим желаниям. Audi. Теперь и на западе Москвы. Новый официальный дилерский центр Audi Центр Запад на 51-м километре МКАД, дом 10. 8-495-525-7575. Успейте воспользоваться эксклюзивными предложениями в честь открытия. Audi. Воплощение безупречности.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Кириллу Комову. Отправьте смс с любой суммой на номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Не совсем что-то метеоскоп. Я могу сказать, что плюс 12 сейчас в Москве и будет еще чуть повыше. Но я хочу еще воспользоваться этой парой минут, там минутой, чтобы задать Владимиру Миловичу вопрос про Украину. Ну, в смысле, про выборы. Вы тоже из тех, кто завидует?
Я завидую процессу, что это абсолютно свободная, честная, демократическая процедура. Не завидую их политическому классу. Качество его низкое. За 5 лет они реформ особых не сделали.
Ну, вам сейчас понимаю, что у вас, у москалей, высокая. Вы себя посмотрите.
Вы знаете, мы в России, вот когда нам говорят про москалей, я всегда отвечаю так. С 91 года Россия гораздо сильнее шагнула вперед в плане реформ, чем вот Украина после всех их майданов. То есть майданы им пока реформы сделать не помогают.
Про экономику?
Про все. Про институты, про экономику. У них гражданский кодекс современный, спросите, когда был принят, или закон об акционерных обществах. Только реально вот недавно. Да? А мы это сделали еще в глубоко в 90-е годы. Ну, там
Украина сейчас образец демократических выборов?
Ну, образец свободных выборов, да. Но, честно говоря, конечно, выбирать между Зеленским, Порошенко и Тимошенко, это не то, чему я завидую.
Тимошенко уже все.
Слава богу, что хотя бы Тимошенко уже все, да.
Спасибо большое. Политик Владимир Милов был сегодня у нас в студии «Живым гвоздем».
Спасибо.
В Москве 9 часов 5 минут. Доброе утро. Третий час утреннего жарота, в котором вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Через 3 минутки начнем наше обсуждение. Пока выдадим творческое задание, как можно скорее в группе. Я вот только что его положил. У нас большая зависть, особенно у нас Елена Лиховская, да, Ольга Рябочкина тоже присоединяется к нам как утренний звукорежиссер.
В общем-то, встали это часов в 5-6, а тут выясняется, что депутаты Госдумы приняли поправки в свой регламент и смещают на 2 часа время начала пленарных заседаний. Это вообще с 93-го года впервые такая история.
Было в 10, теперь в 12, надо сказать. Вот, да, у нас много было разных версий. Мы остановились на том, что это они делают, потому чтобы... Значит, ну, тени исчезают в полдень же у нас, да, у них с 12 исчезают, чтобы на заседании вампиры-депутаты не были отличны от депутатов обычных, но с другой стороны, не хочу никого оскорблять, никаких оскорблений у властей, но как среди упырей выбрать вампира? Короче говоря, у них теперь рабочий день на 2 часа позже. На что же потратить освободившееся время? 2 часа депутата. Так звучит тема сегодняшнего творческого задания. Вы можете выполнить его в любом жанре. Что можно сделать за эти 2 часа, чтобы вы им, может быть, рекомендовали, или как вы это видите, ваши фантазии. 2 часа для депутата. Вот так звучит. У меня, знаешь, сразу родилось 2 часа. Это много или... Ну, вы в любом жанре, как вам нравится, любой это.
Номер плюс 7-985-970-4545 для ваших вариантов, а также группа в Фейсбуке.
Твиттер-аккаунт вызван, также у нас существует, который почему-то Елене Лиховской не очень нравится. Видимо, она большие формы предпочитает, а там только малые. 280 знаков, твиттер-аккаунт вызван, пожалуйста, к вашим услугам. Через 40 минут мы проверим, как вы справились с заданием на тему «2 часа для депутатов».
Простите, как вас представить?
Реклама. Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
«Кордиант». Шины для вашей машины. Обзор от Егора Васильева.
В последнее время при проектировании автомобиля инженеры все больше внимания уделяют его отзывчивости на действия пилота. И сейчас в современных машинах активно используются продвинутые ассистенты безопасности. Однако, как бы они ни были хороши, пока автомобиль взаимодействует с дорогой исключительно при помощи шин.
Секрет управляемости.
А это означает, что добиться максимальных показателей активной безопасности можно только в том случае, если шины справляются с нагрузкой и сохраняют надежный контакт с дорожным покрытием любого качества, которое на отечественных дорогах зачастую пугает не тем, насколько все плохо, а тем, насколько все нестабильно. Колейность, микро- и макроямы, асфальт совершенно разного состава, дорожная разметка, нанесенная разными материалами. Все это, конечно, не способствует управляемости и безопасности.
Мобильная технология.
Используемая в шинах «Кордиант Комфорт 2» технология DryCore как раз и обеспечивает устойчивое поведение колеса автомобиля на дороге нестабильного качества. Это происходит благодаря специально спроектированной внешней внешней стороне протектора из крупных шашек с общим ребром жесткости, что позволило добиться минимально необходимой деформации шины и пятна ее контакта с дорогой. Следовательно, автомобиль начинает активно реагировать на действия пилота, обеспечивая правильную и точную реакцию на поворот руля. И это очень важно для любого ценителя характеристик управляемости, ведь именно на дуге поворота автомобиль наиболее требователен к сохранению сцепления с дорогой.
Экология движения.
Именно благодаря использованию технологии DryCore шина стала стабильнее и позволяет получить активный отклик на действия пилота. Улучшилась тормозная динамика и сократились паразитные потери на качение колеса. Значит, автомобиль, обутый в такие шины, наносит меньше экологический вред природе. А возможность более эффективного торможения делает вашу поездку безопаснее.
Кардиан. Врожденное сцепление с дорогой.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Лев Шлосберг опубликовал 3 законопроекта о неуважении к власти к народу. Среди санкций для публичных лиц штрафы до 1 000 000 рублей, обязательная работа на срок до 200 часов и административный арест до 30 суток.
Напрашивался такой пакет законопроектов, прямо скажем.
Я прямо топил за него конкретно во всех эфирах. С появления еще вот об оскорблении власти, вот этого законопроекта, я прямо топил за него. Я, во-первых, не умею писать законопроектов, во-вторых, не обладаю правом законодательной инициативы. Ну вот, Псковское областное собрание имеет, то есть оно может внести в Государственную Думу. Внесет или нет, я сильно сомневаюсь, что внесет, потому что я так понимаю, что Лев Шлосберг там не в большинстве находится. Но, тем не менее, само по себе это крайне важно и интересно. Это очевидно, ну, то есть можно сказать, что там Лев Шлосберг пиарится, это его инициатива такого же рода, как там, я не знаю, у депутата Милонова какая-нибудь очередная, у Яровой, там, не знаю, у кого еще.
Ну, Лев Шлосберг, как минимум, изучил вопрос. Очень интересно. Он написал и писал о законе о неуважении к власти. Он сказал, что он написан настолько лексически неточно, что из этого текста следует, что штрафовать будут не за неуважение, а за уважение к власти.
Ну да, но ты знаешь, мне кажется, что вот здесь... интересно обратить внимание вот на что. На всяких вот там Милонов, прости господи, какую-то ерунду, которая вносится с очевидно пиарными целями. Все обращают внимание, и все репостят, и все на этом тоже делают трафик или еще что-то. Вот интересно посмотреть, сколько СМИ, это вчера вечером он объявил об этом, сколько СМИ сегодня сообщат об этом его готовящемся законопроекте. Хотя он имеет примерно такие же основания, значит, дойти до народного населения, как и любая ерунда там от любого депутата, какого бы то ни было, сколько бы он там ни пиарился. Почему? Потому что они примерно одной основы.
В общем-то, он и сам говорит, что вносит пакет законопроектов для устранения дисбаланса. Потому что как? Неуважение к власти есть такой закон, а неуважение к народу нет.
Ну, с другой стороны, мы же все понимаем, что мало того, что он не дойдет до парламента, до рассмотрения, но и о нем еще и очень мало будет кто-либо сообщать. Почему? Потому что это, очевидно, популярный законопроект. Вот, то есть, если провести опрос на улице, да, как опросы проводили про фейк-ньюс и про вот неуважение к власти. Да, если такой же опрос провести, хотите ли вы, значит, принять законопроект о неуважении власти к народу? Сколько его поддержат люди? Я не буду даже на голосование ставить, потому что мы не любим, когда 100-0. Его каждый поддержит абсолютно. Ну, странно, если не... Может, кроме власти. А ну, да, 10% 90 будет, да. Потому что власть как бы против нее, да, зачем? Вот. А так, конечно, если человек не относится к власти, он, естественно, поддержит, даже не читает законопроект, что там написано. Конечно, власть нужно таким образом ограничивать, чтобы она не оскорбляла людей.
А наказания-то там какие предусмотренные? Штрафы, 30 суток ареста?
Это уже не так важно, и очевидно, что здесь на мой взгляд, очевидно, что здесь Лев Шлосберг троллит депутата Псковского законодательного
собрания. Вот, но разговор об этом и как можно более широкий, мне кажется, важен. Я напомню, была история, помнишь, с ребятами, которых осудили за подготовку референдума об ответственности власти как раз. Это, между прочим, может не очень хорошо закончиться. Ну, я думаю, что все нормально будет с Левом Шлосбергом. Он все-таки не проходит по категории экстремисты у наших спецслужб.
Вот. Нехорошо закончится, если кто-то еще поддержит этот законопроект, эту идею.
А кто еще? Ну, да, перестань. Вот его, я почему еще решил его сегодня обсудить прямо в первых строках нашего разворота, потому что его, как мне кажется, может, у меня конспирология сейчас и паранойя, но мне кажется, вот блок и молчание вокруг него будут не меньше, чем блок и молчание относительно скандала с Костиным в некоторых изданиях, вот где ни слова-то по слову Костин не найдешь за последнее время. Вот, так что...
Почему же? Найдешь, как он помогает благотворительным фондам.
Или такое, да, максимум такое. Вот. Мне видится, что Лев Шлосберг молодец. И несмотря на абсолютную как бы бесперспективность этого начинания, общественное обсуждение, внесение в повестку дня, что такое вообще возможно, в принципе, что такое в стране можно хотя бы обсудить, что власть каким-либо образом может нести ответственность, кроме той ответственности, вот, о которой здесь тоже Владимир Милов говорил, это крайне важная вещь, просто для какого-то, знаешь, самосознания. Противники этой инициативы, если... Я думаю, что они вообще не будут высказываться, опять же. Но если дойдет, я прямо вижу их аргумент. Знаешь, какой аргумент?
Да.
Классный. Что народ уже оказал доверие власти, избрав ее, поэтому он как бы ей дает индульгенцию на все действия, на любые действия. То есть она, власть, та, которая избрана народом, да, физически не может его оскорбить. Вот не может. Понимаешь, вот все эти шелупонь, это из последнего, значит, его репертуара. И заканчивая, мы вас не это...
Но шелупонь-то рожать. Это была не от избранного, а от назначенного губернатора. Ты говоришь, власть, избранная народом, что ты вообще такое говоришь?
А назначал кто? Тот, кто избран, понимаешь, в чем дело? Там цепочка все равно упирается всегда в одного и того же человека. Ну, или там группу людей, не знаю, если о депутатах Госдумы идет речь. Это же как это обратное, вот наизнанку вывернуть Володина. В смысле, его высказывание. Не самого Володина, а высказывание его. Он же сказал, что почему принимается закон об оскорблении власти? Потому что это люди оказали доверие. Вот, это выбор людей. Это оскорбление типа не институт, не человека конкретного, оскорбление людей, их выбора. Вот что он имел в виду. Вот как. А это выворачивание наизнанку. И тут тебе скажут, ну раз люди избрали, люди как-то поддержали, неважно, опосредованно ли там или напрямую, вот, значит, они уже, ну, фактически, нам как говорится, они святые, понимаешь? Они не могут никого оскорбить. Это святой может оскорбить?
Ты, по-моему, сейчас отличную идею кому-то подбросил. Ну, я, с трактовками.
Очевидные же аргументы. Через минутку продолжим.
Реклама.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает апартаменты премиум-класса в солнечном Батуми с видом на море, приносящие прибыль от полумиллиона рублей в год.
Доход от полумиллиона в год? Можно поподробнее?
Апартаменты в Грузии, в солнечном Батуми, в самом центре города, в полную собственность. Вы можете жить и отдыхать в своих апартаментах, а в остальное время сдавать их в аренду.
Интересно. И сколько стоит?
Роскошные апартаменты премиум-класса. Класса под ключ всего за 3 миллиона рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. Сердечно приглашаем вас в самый солнечный город. В Батуми. Поездка за покупкой апартаментов со 2 по 5 мая.
Что входит в поездку?
В поездку входит перелет, проживание, развлекательная программа и потрясающие грузинские застолья. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Отбивка номер 27285.
Утренний разговор.
«Разворот» с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Как раз, чтобы обсуждений не было подобного рода, лучше всего, конечно, прикрутить интернет. Потому что в интернете вот все равно так или иначе проявится, например, вот эта интересная новость о том, что бывшие депутаты-единороссы получили 24-16 лет за педофилию. Вы слыхали? В Астрахани. В Астрахани два бывших депутата облдумы от «Единой России». Ну, от кого еще, естественно? Виталий Курсков и Игорь Поплевка. Поплевка, я не знаю, как правильно произносить. Приговорены к 24 и 16 годам строгого режима по 78 эпизодам педофилии.
Конечно, эта цифра просто 78. Ужасает.
Изготовление детской порнографии, там еще изнасилование лица моложе 14 лет. Там, в общем, следствием установлено, что потерпевшим признан 10 человек, которым на момент секса с фигурантами было от 8 до 17 лет. От 8 лет. Два вот этих самых... значит, депутата.
И что интересно, не во всех далеко СМИ они упоминаются как два бывших депутата Единоросса. Просто вот два человека в материалах Следственного комитета. Как,
а Следственный комитет люди... вообще без имен.
Да,
он
да,
охраняет их прайваси. Он охраняет их прайваси. Следственный комитет. Молодцы. Не, я просто хочу только одно слово именно по делу этому сказать. Вот 78 эпизодов, ну это же знали, наверное. Ну знали вокруг-то. Ну, все-таки люди из власти, как бы они публичные, там, ну, как-то...
Ну, правда, это не один случай,
это,
не
да,
два.
Это, ну, то есть там то, что описывается, это СКР описывает, это не кто-нибудь. СКР описывает, там фактически притон, там, значит, какая-то 20-летняя сообщница, которая переводила несовершеннолетних. И это прямо поставлено на поток. Ну, то есть люди знали, люди видели, люди были в курсе. Да и коллеги, наверное, тоже как-то, в общем...
Догадывались.
Понимали, да. И я не знаю, там, может быть, кто-то даже и причастен как-то был. Но как это, кроме вот атмосферы всеобщего покрывательства, там могло 78 эпизодов. Так вот, да, можно совершенно спокойно, знаешь, а потом они выйдут и еще потребуют это, закон о забвении применить и заблокировать страницы, в которых они упоминаются по именам. Например.
Чтобы продолжить спокойную, беззаботную жизнь.
Ну, я не знаю, там одному 54 года его к 24 годам приговорили. Не знаю, там возможно ли досрочное освобождение и так далее. Но, в общем, тем не менее, второй, значит, соответственно, к 16 годам приговорен. Это я к тому, что... Действительно, прикрути интернет. Сделай его там, значит, совершенно... контролируем безумно. Но автономность тут немножко ни при чем. Ее часто вместе с цензурой как-то упоминают. Она здесь немножко ни при чем, но тем не менее. Сделай его таким, и все. И об этих людях ты ничего не узнаешь. И будут ли они в этом случае осуждены, вообще большой вопрос. Кстати, не удастся ли им легче гораздо скрываться от правосудия, условно говоря, если его вообще можно здесь упоминать. Так вот, что касается интернета. Комитет Госдумы рекомендовал к принятию закон об автономном Рунете, сильно его поменяв, там ко второму чтению добавилось 20, что ли, страниц. Вот. Но там самое, что интересное вчера на фоне этого всего, выяснилось, знаешь, что... Когда представляли в Государственной Думе этот проект об автономном Рунете, это был целый шоу вообще. Там выступал депутат Луговой, который с жаром таким прямо рвя на себе все рубашки доказывал, что вот письмо электронное, допустим, из Петербурга в Москву, я сейчас близко к тексту рассказываю, суть не цитируя, может идти, условно говоря, через Швецию или через Америку. И вот они там-то все читают и все перехватывают, и еще могут это дело прекратить. Вот в чем дело, там отсоединить нас, и письмо из Петербурга в Москву не дойдет и обратно.
Мне вообще нравится, у меня такой вопрос. А вот точно учительница истории, силовик и доктор юридических наук знают, как устроен интернет достаточно хорошо, чтобы предлагать инициативы такие?
Не, ну с ними-то все выяснено давно. Они, понятное дело, что они прокладки, они люди номинальные, им чего дали, они то и представляют. Это все очевидно. Кстати, поправки Боковой к второму чтению ни одна не была принята. Неважно, это дело 20-е. Это как раз вот к нашему творческому заданию 2 часа для депутата. Чем им, значит, в эти часы заняться? А там, что интересно, выяснилось, что этот аргумент абсолютно ничтожный. 4% трафика всего, который внутрироссийский, всего абсолютно, вот, который из одной точки в другую, обе эти точки на территории России находятся. Лишь 4% трафика выходит за границу России, выяснили эксперты. Этот аргумент совершенно ничтожный, 100%. Как и, я думаю, что как и остальные все аргументы, которые при принятии этого закона, при внесении этого закона, нам назывались. Ну, и очевидно, что ни о какой безопасности, там, особенно безопасности россиян, абсолютно речи не идет. Еще вчера об интернете забавная довольно новость была, которую по-разному трактовали. Генпрокурор России сказал, что 75% экстремистских преступлений были связаны с ВКонтакте. Значит, социальная сеть ВКонтакте, ну, в общем, естественно, она самая большая. Она как бы, ну, ей пользуется больше всего народу. И она, с другой стороны, активнее всех сотрудничает с правоохранительными органами. Это, в общем, все знают. Но она старается сотрудничать с правоохранительными органами, а получается рассадником экстремизма. Такой парадокс. Майкл Наки, мой коллега, обратил внимание на него. Вот. Это одна история. А другая история — это то, что, ну, мне кажется, что, конечно, никаким экстремизмом там и не пахнет. Как правило, там речь о каких-нибудь репостах и часто вполне себе безобидных. И, ну, достаточно посмотреть на отчеты там центра «Сова», то, что они делают. Вот поэтому, конечно, там, когда мы говорим о генпрокуратуре, говорит об экстремизме в сети, мы, конечно, должны мысленно или даже явственно экстремизм брать в кавычки, потому что это их очень странное понимание экстремизма. Никаким экстремизмом, конечно, все эти репосты не отличаются.
Ну, вот что интересно, пару месяцев назад на «Медузе» была статья о том, что, оказывается, у ВКонтакте есть система, которая позволяет экстремистские картинки находить. То есть ты загружаешь картинку экстремистскую, она есть в списке Минюста. Ты ее загружаешь, она висит буквально несколько секунд, и потом исчезает. Тебя не блокируют за это, к тебе не применяют никаких санкций, но просто эта картинка исчезает. Но что по этому поводу говорят юристы? Они говорят, что как раз от уголовных дел по 282-й эта система никак вообще не защищает, не фильтрует.
282-й в прошлом году частично декриминализовали, и это привело к снижению преступлений экстремистской направленности на 17%. То есть они изменили статью, и сразу экстремистов стало меньше. Вообще, если изменить понимание экстремизма и как бы привести его к, ну, ближе как-то к мировому, когда речь идет о реальных призывах к чему-либо, об организации чего-либо, я имею в виду там беспорядки, свержение власти и так далее, тогда, может быть, она совсем упадет. Вот какой способ борьбы я предлагаю с экстремизмом. Статистика сразу улучшится по этой статье. Но другое дело, что ввели несколько новых, и в том числе он как раз еще из-за оскорбления власти. Оно там не, часть не уголовная, часть штрафов касается, то есть это административный.
Это для сохранения баланса.
Да. Ну, как тебе сказать, я вот подумал, а в конце концов, ну, кто сильно выигрывает от того, что людей преследуют по уголовному, значит, праву? Ну, выигрывают там люди конкретно на земле, то есть конкретные какие-нибудь там офицеры управления Э или ФСБ, я не знаю, ну, какие-то вот, которые следят, которые там, значит, откапывают. Ой, вчера я видел картинку, что даже офицеры транспортной полиции этим нет-нет да подрабатывают. Вот. Ну, вот эти люди. Вот
дополнительная нагрузка.
Выгодоприобретатели. Ну, частично там суды, адвокаты там и так далее. Ну, какие-то. А от штрафов налагаемых выигрывает вся страна. То есть бюджет. Штрафы-то куда идут? Бюджеты, да? Соответственно, поменяли уголовное, то есть...
Ну, ты еще скажи, в бюджет и на благосостояние россиян.
Частных выгодоприобретателей променяли прямо на всю страну. Ну, условно, конечно, поскольку стране из этого, в смысле, людям из этого бюджета не всегда все достается того, чего они как они достойны. Но, тем не менее, так это, собственно говоря, и есть. Кстати, о репостах. Сейчас мы перешагнем через новости и рекламу, там будет тема, там тоже фигурирует репост.
и на человека возбуждено, возбуждено дело было за репост, где была просто картинка с логотипом «Открытой России». И это стало основанием для преследования человека. Ну, там, правда, были и до этого поводы примерно такой же смехотворности. Вот. Но, тем не менее, продолжим об этом через 5 минут.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Напомним еще раз про наше творческое задание. Депутаты Госдумы приняли поправки в регламент и смещают на 2 часа время начала пленарных заседаний. То есть было в 10 утра, теперь в 12. Но по официальной версии это, конечно, освобождается для заседаний комитетов время, но есть ведь версии неофициальные. И мы так думаем, что вы нам сейчас свои варианты пришлете. На что могут 2 освободившихся часа потратить депутаты? Номер для СМС плюс 7 985 900 70 45 45, твиттер аккаунт вызван. И еще группа в Фейсбуке для ваших вариантов.
Я начал рассказывать о преследованиях за репост, продолжающихся на самом деле, никуда с 282 статьей не девшихся. Значит, вот, смотри, человека, я потом скажу, кто это, обвиняют за репост из группы «Команда Открытой России», организация, которую называют нежелательной, потому что признана нежелательной была немного другая организация, а эту называют нежелательной и преследуют за нее, хотя признали нежелательной другую организацию. Такая вот загогулина.
И так раз уж
вот
на то пошло, то Открытую Россию вообще ликвидировали.
Ее еще ликвидировали, да. Значит, репост из этой группы, команда Открытая Россия. Что репостнул человек? Репостнул человек запись в память о телеведущем Владиславе Листьеве с его цитатой про тоталитарное государство. Также, по мнению следствия, этот человек является региональным координатором ОСД «Открытая Россия», как раз ликвидирована. Вот, и вчера, значит, ликвидирован, вчера об этом предупредили прокуратуру. Вот. О ком идет речь? Давай я расскажу. Речь идет о Яне Антоновой. Это как раз уже бывший координатор «Открытой России» в Краснодаре. В Краснодаре всем известное прекрасное правосудие и суды там замечательные. Вот, как мы хорошо знаем. Соответственно, там у нее прошли обыски. То есть, я так понимаю, что репост сразу приводит к обыскам. Искали, как репостнуть, и средства, и все прочее. Потом ее допросили в Следственном комитете. Началось все, то есть обыски, ну, как-то обычно, правило походит, видимо, были рано утром. Отпустили ее в 19.10, допрашивали ее в качестве подозреваемой по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. Я чуть-чуть поцитирую материалы дела. Ну, просто вот у меня другого слова, кроме как репрессии, здесь не возникает. Потому что, ну вот, вы судите
сами. Не давай, формулировки.
Реализуя преступный умысел и осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде посягательства на основу конституционного строя и безопасности государства, в феврале 2019 года Яна Антонова сделала пост в Facebook.
Страшное преступление.
Вообще, ну, осознавая в виде посягательства сделала пост в Facebook. В нем она призвала прийти на акцию памяти Бориса Немцова. Это вот все, собственно, один эпизод. У тех было, значит, 78 эпизодов педофилии, а у этой один и тянет, знаешь...
На 6 лет. 6 лет ей грозит.
В следующий раз, ну там, по совокупности, в следующий раз Яна Антонова посягала на основу конституционного строя, посягнула на основу конституционного строя, когда провела одиночный пикет в память оппозиционного политика Немцова БЕ и осветила данную акцию в сети интернет под эгидой ОСД «Открытая Россия». Ну что это как не посягательство на основу конституционного
безусловно,
строя?
Безусловно, прямое.
Вышел на пикет. Какой же конституционный строй-то у нас слабый? То есть одним одиночным пикетом можно на него посягнуть, так сказать. В следующий раз, да, последний, это вот как раз репост с записью в память о Владиславе Листьеве. Вот это как бы
эта совокупность дает, ну, а там совокупность административного преследования, как часто это бывает, открывает дорогу к уголовному преследованию. Вот в чем дело. Слава Богу, что еще не как с Анастасией Шевченко, которая, как вы знаете, в январе тоже было возбуждено против нее уголовное дело, впервые по статье 284 УК сотрудничество с нежелательной организацией. Поводом для этого стали как раз два административных дела по статье 2033 КАП. И это происходит, на самом деле, это не единичный случай с Яной Антоновой, не единичный случай, потому что каждую неделю, едва ли там не каждый день, приходит что-нибудь по...
Из разных регионов, про открытую Россию. Может быть, да. Кто-то скажет, ну вот эти люди знают, на что идут, они знают, что активистов открытой России преследуют, но это же какие масштабы, в рамках которых пытаются людей запугать и пресечь любую политическую, малейшую политическую активность.
Осознавая преступный умысел, разместил пост в Фейсбуке, вот это мне больше всего понравилось, больше всего впечатлило. То есть мне понравилось, ну, конечно же, сильно в кавычках, если кто не различает интонацию. Потому что мы даже не очень себе представляем, до какой степени оскотинивания может скатиться наша правоохранительная система. Потому что, ну, вот это скотство подрывало основы государственного строя, разместив пост в Фейсбуке и призвав выйти на память, на акцию памяти Бориса Немцова, ну вы чего? Вы Борис Немцов, он, может быть, был государственный преступник? Или что? Это политик, убитый при этих властях, при нынешних властях, людьми, убитый, да, это доказано судом, людьми, которые были в системе государственной власти. Человек, убитый без какого-либо суда и следствия властью, ну, фактически, они в системе власти были, в системе МВД Чечни. Те, кто сидят уже, да. А уж те, кто заказывал, мы не знаем, но имеем предполагать, что это не таксист был, там, не водитель кто-то. Ну, так вот, и акция его памяти – это тоже преступление. Вот нам о чем сейчас сообщают. Особенно,
точно,
если ты в открытой России.
Как точно замечает Юрий из Москвы, может быть, еще и государственный переворот она устроила одиночным пикетом?
Это ж ясное дело. Ну, по одному, вот так, знаешь, тут человек выйдет с пикетом, тут человек, глядишь, конституционный строй-то и подкосится как-то он раз, и сломался.
Нечего его подтачивать с разных сторон.
Давай успеем деньги Навального посчитать через несколько секунд.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Тему, кстати, предложила Елена Лиховская. Вот, ну, она известна, о ней, это ее достоинство, что она любит
считать деньги.
Да.
И я подумала, что, может быть, не я одна такая, и мы сейчас вместе со слушателями посчитаем деньги Алексея Навального. Вчера приводились такие цифры. Алексей Навальный отсудил у России в ЕСПЧ более 16 миллионов рублей за 5 лет. А почему бы нам не проголосовать и не спросить у наших слушателей, вот как вы считаете, 16 миллионов за 5 лет, это нормально или, может быть, даже мало?
Давай уточним, нормально это в каком смысле? Нормально за то, что испытал Алексей Навальный, ну, как он пострадал, или что, это же компенсация,
верно? Это компенсация,
верно,
безусловно.
Да?
Это достойная компенсация, конечно, да, скажем так. Достойная компенсация или...
За преследование, да?
За преследование, да, ну, за все, что ему пришлось выдержать, это... Безусловно, ему не просто так эти деньги выделили.
Сказал, что власти его преследуют по политическим мотивам неоднократно. Поэтому мы можем называть это преследованием по решению суда. Вот. То есть преследованиями, как это счел суд. Так вот, за преследование, которое претерпел Алексей Навальный, соответственно, 16 миллионов за 5 лет. Много это, нормально это? Или много?
Один вариант, это нормально или даже мало. А второй вариант, нет, он таких компенсаций не заслужил, несмотря на все, что ему за эти годы пришлось вынести.
Нормально или мало? 101-20-11. Нет, это многовато. 101-20-22.
начался подсчет ваших голосов.
Нормально или даже мало? 101, 20, 11. Нет, это многовато. 101, 20, 22. Но я лишь хочу нашим слушателям сказать, что вы имеете в виду это в принципе опосредованно. И наши деньги, потому что они платятся из бюджета. Конечно, иной человек скажет, клево, пусть лучше Навального платят из бюджета, чем их разворуют на квартиры по 5 миллиардов. Или там еще на что-нибудь. Клево, пускай Навальному, даже мало. Маловато, кто-то скажет. А кто-то скажет нет. Вообще, ну, потому что разворуют все равно. Квартиры, знаешь, не трожь. А Навальному придется выплачивать что-то.
Кстати, потом это считает на 16 миллионов. Можно на квартиру в Москве купить.
Да, мы как-то однозначно складывается голосование, однозвучно звучит колокольчик, там вот такое впечатление, что второй телефон как-то немножко отстает. Не, ну он работает, но очень-очень-очень потихоньку. Всегда находятся какие-то люди. Давай посчитаем еще, смотри. Значит, получается, 5 миллионов в год, подожди.
Нет, 5 лет 16 миллионов. 5
лет 16 миллионов. Да. Соответственно, в год на 5 надо разделить 16. Сколько это у нас получится?
Сейчас достану калькулятор. Но подожди.
3,2 получится. 3,2 миллиона в год. Соответственно, по-моему, они налогами не облагаются, выплаты из бюджета по решению.
Давай считать, что не облагаются.
Да, да, считаем, что это чистыми. Значит, 3,2 в год. В году 12 месяцев у нас. Значит, надо 3,2 разделить на 12.
Ты зарплаты считаешь в виде, да, компенсации.
Сколько в месяц получается? Сколько в месяц зарабатывает Навальный? Получается около 300 тысяч. Чуть поменьше, там 270, наверное, где-то так. Вот, соответственно, 270 тысяч, а у нас в Москве люди мечтают получать 100 тысяч, им будет хорошо, а он 270 получает от российского государства. Вот так она его преследует. Видишь, какой парадокс выходит.
Что у нас с голосованием, с результатами? Все однозначно?
Однозначно звучит колокольчик, да, совершенно верно, 95%, ну, 95 на 5 даже нет, это еще хуже, чем вот предыдущие мы с тобой не запустили, придумываем однозначное голосование, 94,6 считают, что хорошая компенсация или даже, может быть, маловато для Алексея Навального. Спасибо большое, мы через пару минут приступим к проверке вашего творческого задания на тему «2 часа для депутата».
Реклама. Андрис Лиепа Продакшн и компания «Соло» представляют грандиозный вечер балета «Вацлав Нижинский. Бог танца». Гала-концерт и три легендарных балета в один вечер. «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна» и пленительная восточная сказка «Шахерезада». На сцене только звезды: Вадим Монтагиров, Бруклин Мак, Патрик Дебана, Денис Родькин, Бахтиер, Адамжан и другие. Впервые в Москве театр «Астана-Опера». 18 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах Кремлевского дворца и Тикетленда. 6+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственность и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет легендарный диджей Артемий Троицкий. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтоб графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Хорошие есть.
Есть прямо вообще огонь. Во-первых, мне понравилось, что угадали еще одну нашу версию, не самую, собственно, главную, но, тем не менее, ту, которую мы прорабатывали. Почему, собственно, это было сделано? И она у нас прозвучит тоже. Ну, давай начнем по порядку. Мне очень понравилось, как завязали вчерашних Кокорина и Мамаева с этой темой. Вот, казалось бы, при чем они здесь? Но Сергей Шамов пишет следующее. Едет в Думу депутат в самый центр, в охотный ряд, и вполне бы мог заехать он позавтракать, как пак. Почитав вчера онлайн из суда районного и напрягши все умы, что вокруг Володина, рассудили трезво-здраво, редко, но бывает. Футболист к полудню ближе дома отдыхает.
Шикарно. От Натальи из Москвы. Лишний час для депутата, чтоб поправился, бедняга. Ведь сидение в Госдуме отнимает много сил. Все сидит, он и сидит, вес снижается при этом. Не Кощей нам нужны, а солидные ребята, чтобы видел наш народ, что страна не нищеброд.
А вот Ренат Мифтах как раз о нашей версии, которую тоже мы сегодня подумали, зачем они это сделали, перенесли на 2 часа. Ну, тут есть внутричок. Я должен сказать то, что словом ТЗ мы творческое задание сокращаем, если вдруг кто не знает, так и... Приплыли, здрасте, вечер в хату. Нас продолжают удивлять. Зачем решили депутаты работу в полдень начинать? Я вам скажу, совсем без смеха. В чем здесь случился поворот? Все депутаты любят эхо и хочут слушать разворот. ТЗ их вернет в изумление, потом часок на обсуждение. О, молодцы, твою же мать! Пора работу начинать.
От Галины
из Москвы. Я думаю, что так оно и есть, на самом деле.
2 часа для депутата на свободу без мандата.
Хорошо. Андрей Алексеев на мотив полчаса тату. Я, конечно, наверное, не спою. 2 часа. Не спаю. 2 часа, 2 часа отдохнет принтерок, не язык почесать, не плевать в потолок. 2 часа их тут нет, 2 часа воздух чист. В третьем чтении запрет недочитанный лежит.
Многие думают, что депутаты будут тратить это время на сон. Как, например, Игорь из Москвы, он пишет, это у него на мотив «Я календарь переверну». На 2 часа перевели, и снова можно лечь поспать. Все.
Хорошо. Сурен Григорян предполагает другое времяпрепровождение. Тяжелая и крючковата жизнь простого депутата. 2 часа с утра загульных. Вот такая загогулина.
Вот Наталья считает, что будут подрабатывать депутаты в это время. Ну, люди-то не богатые, конечно. Встану поутру, буренку подаю, бидоны под мигалкой на рынок отгоню. Хорошо, что дали эти 2 часа. Подработать можно, доходы не тая.
Буренка под мигалкой, смешно. Григорий Крылов. Берегите депутата, у него же ума палата. Он за лишних 2 часа сотворит нам чудеса. Главное, не примет он нам драконовский закон. Так чего же ему не дать еще 2, 4, 5?
Вот, о том ведь точно знает, что депутаты займутся полезным делом. Депутат, я депутат. Депутат, я временный. Но жену за 2 часа сделаю беременной.
Да, значит, Ирина Немчинова все-таки выполнила задание, как мы хотели, про номатив песни 5 минут. 2 часа, 2 часа, это много или мало. Вот лежит депутат, мимимишный, как кала. 2 часа он поспит и не будет людям гадить. 2 часа пролетит, но накапает зарплата. Хорошо, хорошо.
Мимимишный, как кала,
да, депутат лежит. И сразу представляешься, лежит депутат.
Вот еще вариант. Любил Гаврила спать подольше. Гаврила депутатом был. Россия, это вам не больше. Как захотел, постановил.
Знаешь, я не знаю, сколько уже творческих заданий у нас идет. 3 года, наверное, в наших утренних разворотах. Я все ждал, когда же будет эта песня. Вот я и дождался. Анна Христачевская. Снова утро пришло, на часах уже 8, а уже депутат сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, он грозит застелить надо мной небосвод. Депутат, депутат, под избранника косит, круглый год он для нас, к счастью, ищет пути. Депутат, депутат, если родина просит, лучше дома поспи, лучше в отпуск уйди.
Очень хорошо. Вот такой еще вариант от Крысандры из Самарской области. Утром я пораньше встану, может, даже к 10. В Форбсе гляну вскользь рекламу, в зал спортивный, что ли, пойти. А быть может, мне встряхнуться, да проехать на метро, по магниту прошвырнуться. Это круто и остро. Что жуют и что там носят, по земле на чем снуют, что там пашут или косят. А уж...
Так,
косят, ужинают, не побьют. Впрочем, стоит ли стараться так здоровьем рисковать? К парикмахеру податься или с корги погулять? Ой, я извиняюсь за сбой такой небольшой тут с печатками.
Екатерина Чевкина. Думая окаянная, самая законная, вышла рано заседать составом полусонная. Что вы обсуждаете? Что там принимаете? Оттого ли вы, ребята, в креслах засыпаете? Позову я голубя, позову Володина, чтобы дома досыпать. Спасибо, скажет Родина.
Так, еще давай.
Ну, еще это вот мне ужасно нравится. Это надо... Так, исполняем. Утро туманное нужно любому... А чаю да с бубликом, выпить да с водочкой, а пару холопов принять да выставить, глядя задумчиво в рожи их кислые, глядя задумчиво в рожи их кислые. В полдень припрыжку явиться на сессию, бублик да с водочкой обулькают весело. Первое чтение, последнее чтение. Что же у холопов рожи-то кислые?
Александр в образ вошел.
Ну давай, отбивочку-то.
Реклама. Тест-драйв. Профессиональная версия от Егора Васильева. Сегодня речь пойдет о новом автомобиле Hyundai Elantra. Вообще, это одна из самых массовых моделей бренда. Начиная с 1991 года, по всему миру было продано более 10 миллионов автомобилей. Подобная статистика вызывает уважение. И сейчас мы имеем дело уже с обновленной версией шестого поколения Elantra. Немного о технических характеристиках. Это компактный городской пятиместный седан. Его длина, ширина и высота составляют 4620 на 1800 на 1450 мм соответственно. Дорожный просвет 150 мм. Естественно, передний привод. Все это является типичными признаками массового городского автомобиля. Кстати, для меня в этой машине интересно то, что она, по сути, является свидетелем становления корейского бренда. Ведь автомобиль рос и развивался вместе с компанией, меняясь в соответствии с постоянно возрастающими требованиями современного мира. И при этом это незаслуженный ветеран, который видел все и давно потерял интерес к жизни.
Автоинновации.
Впрочем, по порядку. Автомобиль оснащается двумя типами двигателей. Первый – гамма 1,6 литра D-CVT-T. Это бензиновый агрегат, развивает мощность 128 лошадиных сил при крутящем моменте почти 155 ньютон-метров. Второй мотор – это уже двухлитровый ню, показатели которого, естественно, выше – 150 сил и 192 ньютон-метра. Оба варианта могут взаимодействовать либо с шестиступенчатым автоматом, либо с шестиступенчатой же механикой. Цифры разгона до сотни зависят от сочетания мотора и коробки. Лучший результат достигается с использованием двухлитрового агрегата с механической коробкой 8,8 секунды. Однако и комбинация мотора объемом 1,6 литра с автоматом тоже не страдает медлительностью 11,6 секунды до 100 км в час. Передняя подвеска традиционно независимая Макферсон, а задняя упругая балка, которая делает автомобиль более надежным. Машина может комплектоваться колесными дисками размерностью 15, 16 и 17 дюймов. А о том, как все это показывает себя в динамике, поговорим в следующей программе.
Тест-драйв. Профессиональная версия от Егора Васильева.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
13 градусов в Москве, тепло, хорошо, правда, дождь небольшой идет, давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность 67%, ну, зато южный ветер 2 метра в секунду, неплохо.
Ну да, сегодня день еще ничего, а несмотря на дождь, возможно, и днем, может, он и сейчас идет, не знаю, у нас тут ни окон, ни дверей, ночью предстоящий плюс 3-5, днем завтра 10-12, и тоже местами небольшой дождь. Вообще осадки будут
довольно долго, всю неделю до конца. Предстоящую ночь я уже сказал, а вот ночь на пятницу 0+2 и днем 7-9. Постепенно холодает и небольшой дождь. Ну давай все-таки до примет дойдем. Значит, нужно что делать? Сегодня надо плести венок, потому что как только зацветает мать-мачеха...
А она разве уже?
А вот уже считается, да. Вот. Плести венок надо новый будет потом. А сейчас старый пока, который плели еще в августе.
Да, тьфу, ты окончательно запутал.
Старый. Вот у вас с августа есть венок? Из него надо выдергивать растение и заварить на их основе чай. Конечно, там мать и мачеха-то. Какой в августе у них мать и мачеха?
Ну, пойдем, займемся выдергиванием из старого венка.
Короче, что-то связанное с венками сегодня в приметах. Елена Лиховская.
Александр Плющин, спасибо, до завтра.